Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, июль, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». Волгоградка и внутренняя сторона МКАД на востоке плохо. Ну и, естественно, юг МКАД. Опять же, внутренняя сторона, как всегда, ничего нового. Евро 85-1. Одна, правильно, копейка же, 85 рублей, одна копейка. Доллар 72 рубля 53 копейки, то есть евро у нас растет, и доллар растет. А нефть 43,20, чуть-чуть подупала, но в целом вот, ну, на том уровне, на котором была, и держится. Но при этом доллар почему-то растет, и евро почему-то растет. Вот особенно евро, 85 прям. Замечательно, да? Ну, у кого евро есть, конечно, тому и замечательно, естественно, а всем остальным как бы не очень. Биток, доллар, 10936 долларов за биткоин. Ничего так, неплохо. Ну, я вчера читал некую аналитику, некоторую, относительно биткоина. Все оживились, мол, что-то биткоин начал расти. И есть эксперты, которые уверены, что он и будет расти. Но с высокой волатильностью он будет. То есть, сегодня вырос, завтра упал, послезавтра опять вырос, потом опять упал. В общем, опасно, опасно. Если готовы рисковать, то можно рисковать. Если не готовы рисковать, то лучше не надо. Ну, так всегда вообще в целом. В жизни так всегда. Бутово МКАД, две машины сразу, пишет Спира и присылает фотографии. Единственное, что с фотографией сложно что-то понять, кроме того, что у вас фитнес-браслет. Вчера было классное летнее утро, сегодня классное осеннее. Кто доволен погодой? Я ждал испепеляющей жары, пишет мастер. Мастер, ждать в Москве испепеляющей жары вообще, конечно, интересное занятие. Ну, правда. Это как где-нибудь в пустыне песчаной. Вот. Ждать дождя. Ну, примерно так. Или, может быть, снега ждать где-нибудь возле экватора. Ну, такое бывает тоже, наверное. Ну, в общем, не очень. В Москве испепеляющей жары, да и не бывает. Вообще, в принципе. Да, москвичи не согласятся, они скажут, бывает у нас жарко. Но испепеляющей жары точно не бывает. Вот Египта не бывает. Вот. Не, это не доллар растет, а рубль падает. Говорите правильно, пишет лимузин. Лимузин, разницы-то никакой нет, понимаете? Вот что доллар растет, что рубль падает. Вот даст вам кто-нибудь пырым по копчику? И вот с одной стороны можно сказать, что вам дали пырым по копчику, кто-то дал. А можно сказать, что вы получили пырым по копчику. А эффект один и тот же. Чья-то нога оказалась в области вашего копчика. Ну, неприятно, понимаете, да? А в общем одно и то же. Мы же русские люди, правильно? Мы же за рубли работаем. Поэтому для нас доллар растет. А так-то, конечно, вы правы. Вы правы. Вот, например, доллар-евро, может быть, не особо и меняются друг с другом там как-то, да? И не особо друг между другом падают. Пару доллар-евро я тоже могу объявлять, если удобно. Рубль не падает, а именно отрицательный рост, пишет Спира. Да, я знаю эти фишки экономистов, отрицательный рост и все такое. Поэтому я просто ими не пользуюсь, считаю извращением, вот, но некоторые используют. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Да, вот 3 балла. Ну что у нас из новостей интересного? Ну, опять, понятное дело, Хабаровск. Хабаровск всех очень сильно интересует, все о Хабаровске говорят, всем интересно. И я знаю, что хабаровские протесты поддержал Панин, по-моему. Это тот, который собака, это тот, который нога, это тот, который дочь там и что-то такое. Ну, короче говоря, человек-оркестр. Я даже в интернете находил его цитату какую-то. Ну, то есть он это все говорит как-то. Но, честно, могу, конечно, попытаться еще раз найти, но, в общем, там мало интересно. Человек, ну, не может связать двух слов, это очевидно абсолютно. Ну, Вот так вот он разрушает, рушит даже, я бы сказал, мозги, алкоголь. В общем, об этом Есенин еще писал про черного человека. Ну, там, вы можете найти сами, лично просто найдите там Панин, протесты, Хабаровск. Я думаю, что вы выйдете на это видео, посмотрите. Оно такое прям. Ну, видно, что человек не может говорить. Ну, он может говорить, он даже что-то говорит, но речь не особо, в общем, хороша. Я бы сказал, до определенной степени бессвязная. Он забывает некоторые слова человеческие и какие-то свои применяет. Ну, и довольно странно это звучит. Джигурда еще вот, тоже у нас теперь. Да-да-да, Джигурда тоже там, значит, фургала, отпусти фургала, что-то такое. Ну, короче, мрак, мрак. Матерые деятели цирка подъехали попиариться. Ну, ладно, пускай дальше пиарится. В конечном счете мы прекрасно понимаем, что и Панина на хорошую роль уже не возьмут, да и Джигурду на хорошую роль уже не возьмут. Так они и будут вечно привлекать к себе внимание. То снимая на камеру, как рожает кто-нибудь из их родственников, снимая на камеру, как у них в каких-то местах какие-то не те, в общем-то, предметы, и вообще там предметов быть не должно. Ну, в целом, страшное дело, ну, ладно. Но намного интереснее, я думаю, да, понятно, что обязательно вся тусовка, клоуны какие-нибудь, они обязательно всегда вклиниваются в любой протест и вообще любое событие. Если что-то происходит, надо ехать, ну, понимаете, приехать в монастырь, упасть в клумбу. Ну, знаете, да, Собчак так делал, там, приехать в монастырь, упасть в клумбу. При том, что, как бы, Сергий, конечно, на мой взгляд, человек больной. Это мой взгляд, абсолютно непрофессиональный, не, в смысле, это я же не специалист в этих вопросах, больной человек или не больной. Это врачи за это отвечают. Но вот, на мой взгляд, он больной, вот, и никак я не разделяю того, что он делает, но, тем не менее, вот это приезжать там, вступать в какие-то столкновения с жителями этого монастыря, обитателями, падать в клумбу и рассказывать, что тебя толкнули и ударили, ну, в общем, это знакомые фишки. Или там где-нибудь кто-нибудь просит выпустить какого-нибудь журналиста, обязательно надо прийти в майке, я, мы, чтобы тебя задерживали на камеру за одиночный пикет и говорить, какой же одиночный пикет, у меня же нет плаката в руках. Все ясно, понятно, хорошо, ясно. Хайп, хотят, чтобы о них говорили, о них будут говорить. Все, мы сказали, да, мы же сказали? Мы сказали Джигурда, мы сказали Панин. Все, мы можем закрыть этот вопрос, они получили то, что хотели, больше они к нам никаких претензий не имеют, я правильно понимаю? В общем, больше им интерес не было. Шнуров мы тоже сказали, который приехал, громко заявил, я сейчас вам всему миру расскажу, я тут снимаю фильм, проехался, уехал, моментально. Ну, то есть, вот вообще моментально, как-то одним днем он уложился, такое ощущение, вот в один день, все, прям туда-сюда. Ну, понятно, пиар, понятно, да, ну, а как по-другому, никак по-другому. Интереснее фургаломобиль, который, помните, ездил там по Хабаровску. Такая машина, вот, вся расклеенная какая-то, и музычка в ней играла, зафургала. Задержали, я так понял, водителя, вот, и выяснили, чей это автомобиль, а там прикольно. Ну, там прикольно, я сейчас объясню. Потому что это такая была прям зажигалочка местная. Ну, прям зажигалочка, зажигала протест. Ну, ездила везде и привлекала к себе внимание. Сейчас я вам найду, в интернетиках пишут очень интересные вещи по этому поводу, вот. Владелец фургаломобиля Ростислав Смоленский, он же Малько, он же Буряк, значит, серьезные статьи, в 94-м году осужден по статье 206 УК РФ «Захват заложника», плюс воспрепятствование журналистской деятельности, по ней сажают минимум на 5 лет. Ровно через 5 лет Смоленский загремел за кражу с отягчающей 222-й статьей за незаконный сбыт и хранение оружия. А еще через 5 лет, в 2004 году, рецидивист Смоленский отправился в места не столь отдаленные за похищение человека и кражу автомобиля. После такого обзора преступлений одного из хабаровских рецидивистов вопроса о контингенте участия протестов отпадают сами собой. Контингент разный, да, действительно. Контингент разный, но самое интересное, что зажигалочки там вот такие. Это правда. Вот зажигалочки. Такие. Эх, вперед, вперед, ребята! Появился там какой-то новый тип. Ну как, он новый для нас, а для них он старый, то есть его знают. Его даже митингующие не пускают к Дегтяреву. По прозвищу, некий человек по прозвищу Фредди, короче говоря. Какой-то Фредди. Почему Фредди? Я так понял, потому что он шляпу носит, он на Фредди Крюгера похож. Я так понял, что в этом шутка. Ну, и там очень интересно. Ну, он тоже там какой-то зэк, значит, какие-то на нем... Ну, он не зэк уже, конечно. Он уже свободный человек. Ну, то есть, он там ранее судимый, все опять серьезно, по-моему, несколько статей. И вот он там прорывался к Дегтяреву, хотел Дегтяреву дать по голове. Но ему не дали, и хорошо, что не дали. Но это очень интересно, это увлекательно. Особенно увлекательно смотреть на то, как некоторые журналисты немножечко инструктируют его. Ну так, это, там тоже такое есть. Типа, ну давай только, чтобы было видно. Давай только, чтобы было видно. Ну, конечно, такой кадр упустить... Да, как бывший заключенный бьет в голову Дегтярева. Ну, как же упустить такой кадр? Ну, вот все равно упустили, понимаете, все равно упустили. А Минфин не пиарится за изъятие накоплений? А, нет, здесь все ровно, все хорошо, пишет Бегин. Бегин, так начнут изымать, в чем пиар-то? Понимаете, в чем дело? Так начнут же изымать. Вот и все. Началась дискредитация по личностям, когда по теме сказать нечего, пишет Николай. Или все десятки тысяч уголовники, пишет Николай. Николай, что тут скоп тупых вопросов? Откуда вы их взяли? Я сказал, что все десятки тысяч уголовники. Я вам сказал, что есть уголовники. И как так получается, они самые активные. Все. А то, что десятки тысяч могут верить уголовникам, ой, для меня это не новость вообще. Не новость. Ну как-то же за Фургала голосовали там. Ну как-то же за Фургала голосовали, зная всю его подноготную и всю историю. Ну голосовали же, и не десятки тысяч, а гораздо больше человек проголосовали за Фургала в свое время. Вот вам и уголовники, какая проблема? Может, про Толю Быка напомнить вам? Ну, на всякий случай. Вы мне когда-то о нем рассказали, я знать не знал об этом человеке. Мне в эфире о нем вы рассказывали. Вот, о таком человеке. Вот, пожалуйста, тоже? Да не, это вот по поводу того, все или не все. Да, господи, а что, на Украине все националисты, что ли, нацисты? Да нет, не все. Да нет, не все. А что, в Соединенных Штатах Америки все поддерживают движение Black Lives Matter? Да нет, не все. А что, все из этого движения, они грабители, которые ломают магазины и воруют оттуда что-то? Нет, конечно, не все. Но есть те, кто так делает, и они самые активные. Ну, так всегда бывает. Так всегда бывает. Протест выбрасывает наружу, ну, самую вот эту вот... самое худшее, что в нем есть, обычно. И они начинают активничать. Ну, обычно это бандиты, конечно. Ну, что в этом нового? Что в этом того, чего мы не знали? Ну, мы берем любое произведение русской литературы, уже теперь классической, посвященной революции 1917-го? Ну, Великой Октябрьской социалистической революции, да? И все, и если вдруг автор не ангажирован, да, какой-то из сторон, а там была победившая сторона, как раз та самая, которая все разрушала, то нам дают очень хороший анализ того, что происходило. А происходило, как всегда, что-то бессмысленное, беспощадное и очень плохое, понимаете? Брат убивает брата, тут воруют, тут заходят в дом, обчистили, следом зашли другие в дом, обчистили. Вообще полезные есть произведения такие, знаете, типа «Тихий Дон», где автор действительно смог воспарить над ситуацией и показать все вот эти вот вещи, происходящие иногда с обществом, ну, отстраненно. Но он не то, что ему все равно, он неравнодушно показывает, но он над ситуацией, он показывает, во что превращается человек в такие времена. А человек превращается в такие времена в зверя. Все, ничего там нового нет, ничего интересного в этом смысле и такого парадоксального вам никто не скажет. Никаких новинок нет в этом смысле. Ну, он Майдан, я вспоминаю, он тоже там был сначала очень спокойный, очень хороший, там, да, все, там, студенты какие-то, бабушки. Ну, а потом, естественно, подтянулось боевое крыло. Боевое крыло – это кто? Ну, всегда понятно, кто боевое крыло. Тот, кто готов быть убитым и убивать. Ну, это обычно довольно лихие люди, правильно? Ну, и если мы говорим о том, что силу государства представляет армия, полиция, Росгвардия, то что будет представлять силу уличного протеста? Бандиты. Вы кто? Вы гангстеры? Нет, мы русские. Ну, вот примерно так. I have gangsters? No, we are Russian. Вот и все. И ничего нового. Ну, если, конечно, не произойдет какого-нибудь... Я имею в виду... Вообще, я сейчас не про Хабаровск говорю. Я сейчас говорю в целом, да? Если не произойдет только какого-нибудь раскола в армии там и прочее, ну, тогда все. Тогда гражданская война, тогда две вооруженные стороны конфликта и две подготовленные вооруженные стороны конфликта. Тогда белые и красные. Это вообще ужасно. Это прямо мрак. Это прямо десятки миллионов погибших автоматически. Прям можно спокойно. Так, десятки миллионов погибших. Пишем. И погнали. Все, по-другому не бывает. А Тихий Дон больше не выходит в не входит в обязательную школьную программу, пишет Борис. Да вы что, странно. Да, Тихий Дон, любимая книга, Шолохов гениально отразил обе стороны конфликта. Всем надо прочитать, пишет ДДТшник. Да, но только не советский фильм смотреть. Он все-таки с уклоном в то, что красные хорошие. А именно надо читать. Именно надо читать. Тогда, в общем-то, получается хотя бы понять, какой замысел был у Шолохова. Потому что если прямо советский фильм смотреть, получается очень заидеологизировано. Как вас зовут? Алло. Или здравствуйте? Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей. Прям вот попали. Вчера только смотрел «Тихий Дон» был.
Да?
Советский, правда.
Советский, да.
Ну,
он немножечко там все-таки... Потери.
Вы знаете, да. В принципе, если отстраниться немного, ну, немножко в чем-то разбираться, мне вот уже за 50 лет,
да.
Ну, в принципе, советский, он просто как художественный фильм смотрится прекрасно.
Нет, прекрасный фильм, но он, да, просто
и
немножко идеологизирован.
Сторону, да. И другую сторону. Вот вы знаете, вот у меня такое вот философски немножко вот накопилось. Угу. Вот наша страна, да, допустим,
да.
С одной стороны, да, страна ласкового мая, страна, которая про все, что было,
да.
Революцию, гражданскую войну, там,
да.
Завоевание Великой Отечественной во Второй мировой войне, ну вот друг друга резали, убивали, все, что было. Но с другой стороны взять благополучную Европу, Норвегию, Брейвик, который сидит в тюрьме, который 100 там с лишним человек положил, взорвал,
угу,
и, вот их их нравы, он сидит живой, по-моему, даже не пожизненно, по-моему, там 20.
Понимаете, в чем дело? С Норвегией нас трудно будет сравнить по одной простой причине. Если смотреть по населению, ну, у них очень маленькое население, совсем маленькое. Ну, то есть такой Санкт-Петербург. Понимаете? Я сейчас могу посмотреть, чтобы вспомнить.
Люди-то все равно люди, понимаете, хоть их миллионы, нравы.
Не совсем так. Все-таки, вот поймите.
Вы поймали мою вот как бы мыслишку, понимаете? Вот у нас вот что творится, и у них что творится. Но все равно как-то вот, ну, и здесь не по-человечески, но и там тоже с этой стороны не по-человечески.
Ну, там, наоборот, слишком человечно. Даже к негодяям и подлецам, да? Слишком человечно. Какая-то ультрагуманность. С другой стороны, потом берут и у русских женщин забирают детей. Сколько было таких историй именно с Норвегией связано. Ну, вся Норвегия — это 5 367 580 человек. Ну, это Санкт-Петербург. Это вся Норвегия. В принципе, вы понимаете, что ни в коем случае никогда нельзя сравнить страну, в которой 5 миллионов человек, как в одном городе у нас, да, или и другую страну. Вот нас с Китаем немного нелогично будет сравнивать, потому что у них в 10 раз больше человек. В 10 раз. Да, вам все будут говорить о том, что цена жизни везде одинаковая. Это не совсем так, кстати. Если говорить честно, если говорить откровенно, если мы с вами прям до конца будем откровенными, то, конечно же, в разных странах разная цена жизни человека. И чем больше людей в той или иной стране, тем меньше, в общем-то, цена. Примерно. Так часто происходит. Вы мне, конечно, скажете, что нет, вот в Америке больше же, чем у нас. Но американцев вроде как ценнее жизнь. Ну, не знаю, насколько ценнее. Вот что там думает сейчас белое население американское? Довольно странно наблюдать за тем, что у них происходит. То есть, насколько цена жизнь, насколько цена истории у них, тоже вопрос большой такой. И если кто-то где-то пропадет в каких-то районах, может, и не заметит никто. А когда у тебя... все население, там, 1,5 миллиона, ну, считай, вообще все знакомы. Ну, это вот прибалтийские страны берешь. Ну, что такое, например, страна вся миллион. Ну, представляете? А есть, кстати, государство и по, там, 50 тысяч населения. Ну, да, это там, между Южной и Северной Америкой, например. Есть такие государства, ну ладно, это про них отдельный разговор, они, в общем-то, даже в головах человеческих не присутствуют, только тех, кто там живет, остальные и не знают о существовании этих государств. Норвегия и Белоруссия, космос и днище, пишет 14-й. Про Белоруссию поговорим, там интересные события разворачиваются и, ну... Чуть-чуть подождите, пожалуйста, обязательно вернемся к этому вопросу. Сегодня суд у Ефремова, пишет Натали. Да, Натали, всем плевать на Ефремова стало в определенный момент. Я не знаю, даже сочувствовать или не сочувствовать Ефремову. В этом смысле, может быть, чем меньше внимания к его делу, тем легче будет его наказание. Ну вот, но с другой стороны, вы видите, что сейчас никто уже не интересуется Ефремовым, сейчас все забито Хабаровском, все, Хабаровск, можно даже не смотреть в новости, ты точно знаешь, что там будет что-нибудь про Хабаровск, всегда, Ну, то есть, это вот такая проблема. А, так, а что делали норвежцы с женщинами, родившими от немцев во время войны? Те, кто бросил их на растерзание нацистам, издевались над беззащитными женщинами и их детьми до конца 70-х. Не надо идеализировать эту страну, пишет Валерий. Кстати, да, если исторически посмотреть на поведение мужчин в Норвегии, возникает очень много вопросов. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Григорий.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, насчет, значит, выступлений в Хабаровске, хочу сказать. Ну. Значит, Америка чему нас учит? Ну, даже, в общем-то, очень богатая и благополучная страна не защищена вот от таких вот диких выходков, выходок, значит, определенной категории людей.
Вполне.
Это говорит о чем? О том, что надо с уважением относиться к людям. Вот, уважать их, делать так, чтобы было справедливо, потому что даже через многие годы все это не забывается.
Разрешите, я вот вам сразу контраргумент. Вот вы говорите, надо уважать и как-то относиться, как еще вы сказали, относиться с уважением, да?
Но... С уважением и со справедливостью.
Вот, справедливость, самое главное слово прозвучало, справедливость. Мы всегда хотим справедливости. Вот смотрите. Справедливо ли было расстреливать людей на площади Тяньаньмэнь в Китае?
Нет.
А Китай это сделал?
Сделал, да.
И Китай великая держава?
Ну, великая, но это не значит, что она не что она защищена от сотрясений.
Смотрите, она, конечно, не защищена. Вот Гонконг же трясло. И, кстати, Гонконг трясло на теме американской, обратите внимание. Потому что все время же лезут какие-то люди в твою страну и хотят сделать в ней какие-то странные вещи, какие им выгодны. Вот по поводу справедливости я возвращаюсь. Вы говорите, расстрел на площади Тяньаньмэнь был несправедлив, так? Вот. Например, я с вами соглашаюсь. А придет сейчас какой-нибудь китаец, представитель коммунистической партии Китая, и скажет, нет, он был абсолютно справедлив.
В том-то и дело. То есть для
относительной
страны,
справедливости.
Для каждой страны своя справедливость. Но,
нет. В том-то и дело, что не для каждой страны, а для каждого человека.
Для каждого человека, ага. Да. Но человеки, люди, вернее, они способны собираться в массы. И у массы, вот как которая... выступает, например, в Хабаровске, есть уже одна, как бы, идея общая на эту массу. И идея эта, она выходит из положения и состояния их жизни. Понимаете, то есть главные вот эти вещи.
Ну, вы начали то с есть... того, что и в Америке может быть плохо, а
и
у них...
в Америке.
Ну, значит из чего-то другого выходит. Значит, не из положения, не из состояния. Какая-то другая причина, понимаете? Ну, то есть вы же начали с Америки.
Причина отсутствия свежего воздуха в стране. То есть,
свежий воздух. Ну, у американцев же есть свежий воздух. У белорусов есть свежий воздух? Не знаю. Может, и нет, не знаю.
Не знаю.
Вот и я не знаю, не знаю. Вот тоже не знаю.
Хочется перемен.
Перемен требует наши сердца.
Вот это застой.
Вот это вот.
И обиды на государство, понимаете, которые годами уже...
А лучше будет? А лучше будет?
Будет, конечно.
А вот и нет. Не обязательно. Может быть и хуже.
Если развитие пойдет, развитие...
А как оно пойдет? Ну вот понимаете,
мы
что делать?
Ну
вы говорите, если развитие пойдет. Если, а если не пойдет? Вот понимаете? А значит, люди устали, им нужны перемены. А все перемены всегда к лучшему? Сугубо. Ну вот я задаю простой вопрос. Он вот прям, можете считать, что он с подвохом, конечно. Вот в вашей жизни бывали разные перемены, они всегда были к лучшему. Вас, например, выгнали с работы. Бывало, может, у кого? Умер родственник. Это все очень серьезные перемены. Заболел ребенок. Перемены. Угу. Это всегда к лучшему. 90-е годы, это ведь были перемены? Перемены, распался Советский Союз. К лучшему? А революция, когда Российская империя распалась, к лучшему? Это перемены. Это самое что ни на есть перемены, пожалуйста. К лучшему? Тот, кто думает, что любая перемена, она всегда к лучшему, может ошибаться очень сильно. Очень сильно. По одной простой причине. Может быть, тут, ну так, на опыте на человеческом. Вот в школе думают, классный руководитель у нас плохой, пойдем нажалуемся директору, и нам поменяют классного руководителя. Идут, жалуются директору, ставят нового классного руководителя, а он еще хуже. Бывало? Бывало. А Ленин... Ну ладно, это мы потом. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, быстро посмотрим, что у нас там пишут аргументы и факты, и побежим дальше, давайте. Модерна намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в районе $50-60, видимо, об этом пишет Financial Times. Данная цена будет установлена для Соединенных Штатов и других стран с высоким уровнем дохода. Ну, а у нас бесплатно вакцинировать будут? Так, на всякий случай. Кстати, Билл Гейтс раскритиковал американские тесты. Он говорит, их делают 3 дня, а то и неделю. Говорит, какой смысл вообще? Это все должно быть бесплатным, а это все, кажется, за деньги делается. Я 3 раза делал тест на ковид за вот время пандемии, и могу сказать, что сначала было 3 дня, а потом, вот последний раз, когда я делал, мне сделали в течение 1 дня. То есть, ну, даже не 24 часов, а вот я пришел, там, ну, я даже не помню во сколько, ну, типа часов в 10 утра, может быть, чуть попозже. А к 5 вечера у меня уже все было готово, у меня все было на руках. Представляете? Я просто думал, что у американцев в этом смысле тесты тоже есть быстрые достаточно, а нет, оказывается, нет. Ну, во всяком случае, об этом говорит Билл Гейтс, а я не знаю, есть ли основания ему не доверять. Ну, кроме того, что он всех нас хочет чипировать, как мы помним. Так что читайте аргументы, а мы идем дальше. Биг Бен говорит, я вообще экспресс делал, за 15 минут дали результат. 15 минут? Биг Бен, я о таком вообще не знал даже, что за 15 минут можно. Для меня вот последнее достижение было, что в течение нескольких часов. Вот, и я очень сильно удивлен этому сообщению от Билла Гейтса, что американцы ждут по несколько дней, а то и неделю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. У супруги на работе в АВ результат пришел через месяц, пишет Александр. Что это за дурацкая работа? Я не понимаю, что такое АВ. Что такое АВ? Для меня просто АВ — это Алексей Валерьевич. А? Наверное, может, азбука вкуса? А почему они такие плохие тесты делают? Есть моментальные тесты. Вот у нас сейчас УК занимается заработком, а не обслуживанием дома. Это управляющая компания, пишет Павлик. Мы ее сейчас поменяем, но если следовать вашей логике... Ну ладно, будем думать, что опечатка. То делать этого не нужно, ведь вдруг следующее будет хуже. Так что не надо все перемены нести под плохой сценарий, пишет Павлик. Хорошо, хорошо, смотрите. Например, в дореволюционной России люди хотели перемен, правда? Ну, никто же не будет спорить с тем, что были люди, которые хотели перемен. В итоге перемены эти страна получила, правда? Правда. Правда, 10 миллионов при этом потеряла в целом. В целом. Кто уехал, кого убили, кто сам умер от голода и холода. Ну, всякое такое. Окаянные дни, короче говоря. Вот. И что дальше? Дальше стали жить в новом мире, правильно? Новом, совершенно ином. Ну, то есть старые памятники снесены, улицы переименованы, города переименованы, все совершенно по-другому. И сплошное везде внимание народовластия. Народовластие — это калька с демократией. На всякий случай, чтобы вы знали, когда нам говорят, что там-то демократия, сям-то демократия, в Советском Союзе вообще-то постулировалась демократия. Просто это называлось народовластием, и все. То есть натурально абсолютно в Советском Союзе говорили, что вот в Советском Союзе власть народа. Демократус, да? Власть народа. Народная власть. Все, да, демократус. Народная власть. Ну, как там, была демократия или нет? Вот вам вопрос первый. И второй сразу же. Начали жить, строить, переименовывать. Все хорошо, замечательно, пошли вперед. Но, к сожалению, не все смогли пережить 3 волны репрессий. Ну, вот, к сожалению, не все смогли пережить. И некоторых из ваших родственников, например, могли немножко убить. Где-нибудь году там, ну вот, в конце 30-х. Давайте так. Могли немножечко убить. Ни за что, ни про что. В принципе, каждый народ, который готов к таким жертвам, он может ратовать за такие вот какие-то перемены. Ну да, вполне, почему нет. Вот, если готов народ на то, что его страна разваливается и будет разваливаться, и развалится, да, по итогу таких действий, то, ну да, пожалуйста, такая цена. Такая цена этих перемен. Хотите такую цену? Я просто не готов ее платить. Я вам честно скажу. Я прям не готов платить своей жизнью. Не готов платить жизнью своих детей. Не готов платить жизнью своих близких, родных, любимых людей. Я прям не хочу, чтобы вы стояли где-то на баррикадах с одной и с другой стороны, стреляли друг в друга, правильно? Вот мне прям не хочется этим заниматься. Я считаю, что это очень вредная вещь, и всегда так считал. Я всегда выступаю за эволюционный путь развития. Эволюционный, не революционный, нет, ни в коем случае. В науке революция, пожалуйста. В социальной сфере, в жизни, нет, спасибо большое. А так, перемены, ну вот, жили-были люди на Руси когда-то, и быстро очень произошли у них перемены, когда пришли татар-монголы. Монгол-татары сейчас говорят, ну или монголы, можно просто сказать, да и все. Перемены были большие, и значительные, и очень быстрые, и на несколько сотен лет. Ну, так говорят. Вот. Большие перемены были на нашей земле, когда пошел на нас Наполеон. Большие перемены. Вот. Потом пришлось, опять же, ценой собственных жизней, сынов Отечества, лучших сынов Отечества, эти перемены сворачивать. Вот. Большие перемены были у нас, когда на нас пошел войной Гитлер. Очень большие перемены. То есть до этого люди жили, да, да, худо-бедно как-то жили. А потом вдруг пришли нацисты, начали сжигать их деревни, убивать этих людей, там, расстреливать, разбивать младенцам головы о камни. Перемены? Перемены. Хорошие? Не очень, не очень, да? Правда же? Вы не согласитесь со мной, да? Вот что? Или согласитесь все-таки? Я надеюсь, что вы согласитесь. Перемены плохие, это все. 90-е годы, ну, я уже говорил, был Советский Союз, плохой, конечно, экономика странная, все такое сыпется, все такое заидеологизированное, что-то не работает. Пришел Горбачев, свежий, интересный, бойкий коммунист, за которого единодушно все проголосовали, как за генерального секретаря. Потом он, кстати, еще и стал и первым президентом нашей необъятной родины. Вот, ну и вот они начались перемены, перемены эти назывались перестройка, все очень хотели перемен, и всем нравилась песня «Перемен», «Требуют наши сердца», получили перемены, в итоге распад страны, в итоге гражданские войны, в итоге кровь, цинковые гробы с вашими детьми, вот она опять цена перемен. Потом 90-е, конечно, да, но следом за перестройкой, ну, я говорю, в итоге, вот, бандитизм, убийство, нищие, ничего нет, колбаса по праздникам, и то самодельная, распад страны, опять же, гражданские конфликты, войны братоубийственные, ненависть, терроризм, взрывы домов, взрывы всего чего угодно, захваты заложников, все вы это видели собственными глазами. Почему такая короткая память? Я не знаю. Я не знаю. Почему вдруг кому-то кажется, что в какой-то новый бунт все будет по-другому, тоже не знаю. Исторически доказано, что любой бунт приводит именно к тем вещам, о которых я сейчас говорю. Почему? Тут очень простая, понятная логика. Есть общество, есть часть общества, которая хочет каких-то перемен. Они этих перемен начинают добиваться. И в определенный момент та часть общества, которая не хочет перемен, назовем их консерваторами-охранителями, встает на защиту того, что есть. И происходит гражданский конфликт. Любой гражданский конфликт, он бессмысленный, он болезненный, он кровавый, он ужасный, он отбрасывает страну на многие-многие-многие годы назад. Всегда так бывает. Все. Дальше, после того, когда это все заканчивается и, допустим, побеждает сторона бунтовщиков, бунтовщики начинают строить свой новый мир. И для этого им нужно достаточно много времени. Ну и хорошо, если окажется, что они действительно хотят некой независимости и самостоятельности, и они не будут строить новый мир по тем лекалам, которые им зададут из других более мощных стран, да? Допустим, они строят свой новый мир. Но когда они начинают свой новый мир строить, им начинают мешать те люди, которые, ну так, реакция, назовем их так, реакция. Им вот эта реакция мешает. Они вроде бы и не сопротивляются активно, но они мешают, они все время с фигой в кармане. они все время чего-то не то. Они все время где-то тебя критикуют. Они все время тебе не дают провести тот или иной закон. Короче, не дают навести порядок вообще никак. И тут есть два способа. Либо еще один гражданский конфликт и контрреволюция, ну и что-то примерно, что 90-е произошло. Либо тотальное уничтожение своих противников. Все, то есть приходят бунтовщики, начинают устраивать свой порядок и тотально зачищают всех тех, кто выглядит как противники. Между тем, еще проводя чистки в своих рядах, потому что вы понимаете, победивший бунтовщик, он бунтовщиком остается на всю жизнь. Это абсолютная правда, это все знают, об этом знал Сталин, именно поэтому устроил три волны репрессий, именно поэтому Ленинскую гвардию он уничтожил. Ну, это очевидный факт, Ленинскую гвардию уничтожил Сталин. Это правда, это историческая правда. Вот и все. Готовы, пожалуйста, но я обращаюсь ко всем вот этим романтикам, которым там 70, 60 даже лет. Понимаете, в чем дело? Вы-то готовы, понятно, некоторые из вас. Но вы хитрые больно, вы быстро умрете. А нам это хлебать потом еще 10, 20, 30, 40 лет. Молодые, ну, молодые всегда фантазируют. Молодые всегда во всех планах революционеры. Это так всегда было. Всегда. Почему? Горячая кровь, мало знаний, мало опыта. Вот. Считают, что здесь прыгнул, здесь прихлопнул, и все хорошо стало. Ну, примерно такая формула, знаете. Для того, чтобы все были хорошие, надо убить всех плохих, да? Вот такие формулы элементарные работают. Но если вдруг вот этот революционный дух в людях сохраняется с возрастом, ну, во-первых, это свидетельствует, наверное, о слабоумии, скорее всего. А во-вторых, это довольно хитрая позиция. То есть вы помрете на радостях, а все остальные будут это хлебать годами, да? Ну, правильно я говорю? Ну, правильно я говорю. Поэтому, конечно, да, бунтовать, когда тебе уже там 70, 80, это обалденно. А чего тебе бояться? Ты и так уже одной ногой там. Ты уже и так одной ногой там. Ты смерти не боишься, тебе все равно. И, в общем-то, тебе все равно, что будет после тебя. Ну, если так откровенно. Какая тебе разница, что там будет после тебя? Я про бунтовщиков. Я не про всех людей, естественно. Я понимаю, что у нас в основном консервативная публика. Мне это известно. Про бунтовщиков говорю. За Дегтярева топчешь? Вот он настоящий патриот. Мне плевать на Дегтярева. Запишите себе, пожалуйста, где-нибудь. И можете, значит, повторять это как мантру. Мне вот прям совсем плевать на Дегтярева. Мне все равно. Будет у него что-то хорошее, не будет у него что-то хорошее, там, выгонят его, пригонят куда-то еще, мне все равно. Я не состою в ЛДПР, я не друг Дегтярева, мне его интересы непонятны, и мои интересы никак не сходятся с его интересами. Поэтому, ну уж точно не надо мне рассказывать о том, что я за кого-то топлю там. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, вы знаете, вчера довольно правдивый фильм показали, опять повторили, как КГБ уничтожало Советский Союз.
Кто?
Там противостояние, да, Щелоков как застрелился, когда вы пришли брать
ГБшники. Кто уничтожал, еще раз?
Что?
Кто уничтожал?
Госбезопасность, Андропов.
А, Андропов уничтожал, да. Советский Союз. Ясно, 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 понятно, да. Андропов уничтожал Советский Союз, все ясно, да. Северные корейцы тоже, наверное, ждут эволюции. Хорошо, наверное, им ждать. Вы слишком примитивно смотрите на эти вещи. Мы же все не школьники, пишет Константин. Это и удивляет, что вы не школьники, а вот такие вещи некоторые пишете, Константин. Отвечаю вам. В определенный момент именно в Северной Корее появились люди, которые захотели перемен, и они эти перемены осуществили. И стали они коммунистами. Понятно теперь или нет? То есть, Константин, вы дальше одной фразы, видите, не мыслите. Это проблемно для вас. Для меня не очень, мне все равно, например. Мыслите вы так, мыслите вы сяк, пожалуйста. Как хотите, так и мыслите. Это, в общем-то, ваша жизнь и ваша голова. Но ведь именно в Северной Корее, до того еще, когда она была той самой Северной Кореей, у людей возникла идейка. А идейка была такая: а мы будем коммунистами. Потому что все уже обрыдло, все уже надоело, все уже старое, нужны перемены. И вот они, эти перемены, наступили. Правильно? И стали они Северной Кореей, коммунистической. Правильно? Правильно. Вождизм, все дела, Ким Чен Ин, Ким Чен Ын, красивые прически, модные френчи. Ну, нет, будете спорить со мной? Как оказались северокорейцы в ситуации, в которой они оказались? Они хотели перемен, они их получили. Теперь, может быть, они захотят новых перемен, но они их получат. И я вам заранее могу сказать, что будет с Северной Кореей, если она завтра возьмет, да и поменяет радикально свой путь, как когда-то этот путь поменяла, например, наша страна. Они развалятся. Они развалятся. Часть отвалится, уйдет другим странам. Понимаете? Часть будет бурлить внутри себя, потому что те, кто за так скажем, Ким Чен Ына, будут изо всех сил бороться за него. Какая-то часть будет бороться против них. Это в целом. В целом Корея, обратите внимание, она же как, Северная и Южная, почему? Ну, сами задайте вопрос, почему есть Северная и Южная Корея? Почему? Почему это не одно государство? Потому что определенные люди захотели перемен, вот они их получили. Результат этих перемен есть Северная и Южная Корея. Хотите еще перемен? Без проблем. Будет Южная и Южная Корея и Северная и Северная Корея. А еще Центральная и Южная и Центральная и Северная. Понимаете? Ну, примерно так. То есть любой бунт, он к дроблению приводит. Ничего с этим не поделаешь, если его не подавить. Если его не подавить, если вот как Емельяна Пугачева восстание не подавили, ничего не получится. Будет раздрай, будет смутное время, будет все то, что мы уже видели на протяжении многих веков в истории нашего Отечества и истории других государств. Ну, так оно случается обычно. Польша тоже хотела перемены, теперь где Польша и где Калининградская область, пишет Space Cat. SpaceCat, где Польша и где Калининградская область? Я был и там, и сям. Видел Польшу, видел Калининградскую область. Дело в том, что поляки не совершили того, что совершили мы в 90-е годы. Понимаете, в чем дело? Поэтому, да, мы визуально, возможно, отстаем от поляков. Возможно. Но, с другой стороны, я не видел ни одного космодрома в Польше, я не видел ни одной ракеты в Польше, я не видел ни одного самолета польского, я не видел ни одного элементарного просто вот корабля польского, понимаете? Я знаю о Польше то, что она продавала нам яблоки, да, я в курсе, но у меня вот, например, у родителей в саду растут яблоки, и в этом году одна яблоня не выдержали корни, представляете, вот не проследили, висели яблоки на ней. Так много было яблок, что она покосилась и упала, эта яблоня. Ну, в общем, поскольку яблоки на ней были не самые вкусные, никто не пожалел эту яблоню, и, скорее всего, она у нас идет под то, чтобы ее выкорчевать. Но смысл-то в чем? Смысл в том, что так много яблок, что вот польские прям не нужны совсем, понимаете? Поэтому, ну, вот мне говорят, Польша. Ну, что такое Польша? Ну, да, такое государство есть. Да, оно западнее нас находится. Да, оно в Евросоюзе. Да, наверное, от Евросоюза что-то перепадает. Да, наверное, они хотят быть газовым хабом американским. Безусловно, они хотят жиженый газ поставлять всей в Европе. И в этом смысле они себя противоставляют достаточно мощной, наверное, самой мощной европейской державе Германии. Мы в Германию тянем трубу, Германия хочет эту трубу, но при этом их пытаются наказать для того, чтобы они эту трубу не делали, они хотят там сжиженный газ, американцы свой поставлять. Ну, рынок, деньги, все понятно. Рынок, деньги, все понятно. Ну, давайте зададим вопросом таким простым. Вот если бы то движение, которое сейчас есть в Америке, Black Lives Matter, например, в определенный момент смогло бы обуздать государство американское, если бы они пришли к власти, реально пришли к власти, что бы было? Либерия была бы. Ну, через несколько десятков лет, может быть, через несколько лет. Деградация – дело такое. Знаете, хотите деградировать, это можно сделать очень быстро, и вы не заметите, как превратитесь в пещерных людей. То есть вот этот вот удивительный мир. Вверх очень тяжело. Расти очень тяжело. То есть много труда нужно, пота, крови собственного народа для того, чтобы вырасти. Об этом, кстати, тоже знают коммунисты. Да? Вам просто так там не строится. Значит, пота и крови нужно много. А для того, чтобы упасть вниз до средневековья, вот так вот, моментально, просто вышли на площадь, крикнули там, того-то на геляку, тот-то, кто не скачет, он не тот-то. Вот. И все, и у тебя раз, часть страны отваливается, еще часть страны отваливается. Начинаются военные действия. В войне, все мы знаем, люди превращаются в зверя. Обе стороны в войне превращаются в зверя. Война – это ужасно. Убийства, обстрелы мирных жителей, да? Смерти, цинковые гробы. Вот все как всегда. Нравятся такие сценарии? Ну, не знаю, наверное, кому-то нравится. Я не исключаю, что среди вас и среди вообще нас всех есть садисты. Я не исключаю. Я думаю, что некоторые люди прям сидят и ждут войны, реально, хотят войны, потому что хотят убивать. Потому что на войне можно убивать абсолютно на законных основаниях, как вы понимаете, да? Можно на войне убивать, и некоторые люди хотят убивать. Такие люди есть, я не исключаю. Я не из таких людей, признаюсь вам честно. Я никого убивать не хочу. Мне это не нравится, идея. Вот. Отвратительный сценарий, пишет Дмитрий. Конечно, отвратительный. Потому что есть... Не, хотите позитивных сценариев? Без проблем, сейчас накидаем позитивных сценариев. Но для позитивных сценариев нужно, внимание, вкладываться в образование. Нужно учиться. Нужно проводить время с толком. Нужно вкладываться в работу. Нужно на эту работу ходить. Понимаете? Для этого придется много, долго и упорно трудиться и отращивать себе чугунную задницу. Знаете, да, чугунная задница выражение. Ну, ты можешь часами сидеть на месте и дубасить просто, ну, конкретно по делу, все, да? То есть ты можешь читать, ты можешь вникать, ты можешь разбираться в вопросе, ты можешь становиться специалистом в той или иной сфере. Но стать специалистом в той или иной сфере сложно, на это приходится тратить уйму времени. А прыгнуть, крикнуть, сказать, что этот мешает всему, не знаю, есть ведь разные способы переложения ответственности. Например, выскочить на площадь и кричать, что всю нам жизнь испортили мигранты. Ну, есть такое? Ну, есть такое. Потом, значит, начинают избавляться от этих мигрантов, а жизнь лучше не становится почему-то. Ну, вот как-то она почему-то не становится лучше. Ну, не знаю почему. Наверное, потому что нет простых решений в сложных вопросах. А основной такой, скажем, подход популистов всех – это предложить элементарное решение сложного вопроса. Да вот просто давайте завтра будем жить по совести. А что вам мешает сегодня жить по совести? Живите по совести. Да просто надо сделать так, чтобы люди друг друга уважали. Давайте, как? Как? Конкретный пример. Да надо сделать так, чтобы не было коррупции. Угу. Очень хорошо. Как? Как? Конкретные рецепты. Ну, а рецептов нет ни у кого. Алло, здравствуйте. А рецепты, если... А, да, пожалуйста. Если так, есть, то там расстрелять.
Да, Алексей, вы знаете, мне кажется, все-таки хорошо забытый старый велосипед в этом смысле не надо изобретать. То есть мы уже как бы этот путь в свое время проходили, у нас есть опыт, так сказать.
Вот какой? Сейчас, какой так, у вас есть опыт? Ну, какой опыт вы прошли?
Социализма, так сказать.
Какого вот сейчас... социализма? Ну, вы вот глухой, наверное, да, правда? Я вот вам рассказываю. Да, у нас есть опыт социализма с миллионными потерями. Нормально или нет? Вы готовы или нет? Я, в принципе, если вот вы мне сейчас вот звоните, вот конкретно вы мне сейчас позвонили, и завтра, например, мы начнем строить социализм теми же самыми методами, которыми строился социализм в начале 20 века, и вас где-нибудь убьют в застенках, я, в общем, вряд ли прям сильно буду рыдать, понимаете? Вы этого хотите или нет? Вы можете попасть в репрессируемую группу. Вы можете это понять себе или нет? Ну, хоть раз в голове это может сработать или нет у вас? Вы думаете, репрессии, они всегда честные, что ли? Или что? Вы думаете, что, приходя к власти, какие-то люди, объявлявшие определенные тезисы, они эти тезисы соблюдают? Ну, послушайте, не только же те, кто у власти, но и те, кто еще не у власти и хочет власти. Все читали Макиавелли. Макиавелли, книга «Государь». Давайте так, кто не прочитал книгу «Государь», он просто не должен говорить о политике ни о какой вообще, и в взаимоотношениях политика с обществом вообще не должен говорить. Потому что я прекрасно понимаю, что одно прочтение всего лишь этой одной очень тонкой книги, на самом деле, она маленькая, быстро поставит мозги на место. Потому что в этой книге сказано, что ты можешь обещать что угодно для того, чтобы взять власть. И не обязательно исполнять то, что ты обещал, когда ты взял власть, потому что можно сослаться на, и, внимание, изменившиеся обстоятельства. Понимаете? Когда мы строили нашу прекрасную там какую-нибудь страну, мы думали, что государства другие нас поддержат, а государства нас другие не поддержали. И теперь вот эта вся контра западная, она нам мешает. Понимаете, палки в колеса вставляет. Чем вам не аргументация начала 20 века? Чем вам не аргументация середины 20 века? Чем вам не аргументация сегодняшнего дня? Скажите мне, пожалуйста. Потому что все давно умные люди уже объяснили. Уже объяснили. Всегда у общества должен быть внутренний и внешний враг. Всегда. Всегда нет внутреннего врага, он появится, он придумается. Нет внешнего врага, он появится и придумается. Нет, это консолидирующее начало общественное. Человек, к сожалению, не может просто хорошо жить. Ему нужно против кого-то обязательно действовать. Обязательно. Я не знаю почему. Я не понимаю. Вы спросите меня, такой ли я? Нет, я не такой. Вот серьезно, я никому даже никогда и не пытался палки в колеса вставлять. Об этом, кстати, многие знают. Что даже не пытаюсь. Даже когда я точно знаю, что человек мне, например, мешает, и очевидно об этом знают все, я ничего не делаю для того, чтобы ему помешать. Мешаешь? Мешай. Пожалуйста. Что хочешь, то и делай. Обычно сами прокалываются, кстати, такие персонажи. Но это я рискую. И я рискую там какими-то своими маленькими вещами. А вы предлагаете рисковать страной? Ну, ничего себе. И не абстрактной страной, а судьбой миллионов людей. 146 миллионов человек. Их судьба на кону. Нормально? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, июль, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве, внутренняя сторона МКАД на востоке. Пробка на юге тоже пробка, это все внутренняя сторона. И Волгоградка радует, благодаря, наверное, пробке на МКАД, на Волгоградке более-менее хорошо. Евро 85.1, доллар 72.44, нефть Brent 43.37 прямо сейчас торгуются. Обратите на это внимание. Вот у нас сегодня такой лейтмотив, да, это перемены. Значит, мы говорим о том, какие бывают перемены. Вот. И самое интересное, что вот там, ну, человек мне позвонил и говорит: ну вот, мол, надо же что-то менять, и вот это вот все. А я всегда думаю, надо что-то менять, да, вот этот тезис. А что конкретно менять? Мне всегда интересно, вот, что конкретно надо менять. Почему? Потому что надо что-то менять, а может быть, вы хотите Северную Корею у нас устроить, вариант. А может, вы хотите у нас Либерию устроить, тоже вариант. Вы конкретно скажите, что вы хотите менять, да? Мне всегда интересно. Почему мне это интересно? Объясняю. Вот есть батька, да? Белорусский лидер, несменяемый, где-то около миллиарда лет правит он Белоруссии, свободный, независимый. И я много раз слышал, что белорусы устали от батьки. Много раз я это слышал. И вот сейчас там объединяется как-то оппозиция против батьки. Кстати, по поводу моего отношения к батьке вы тоже знаете, я не его фанат вообще ни разу. Я считаю, что его образ слишком позитивный, так скажем, в Москве, я уж не знаю почему. Ну, тем не менее. Ну вот, теперь мы можем посмотреть на его, так скажем, противников. Тех, кто хочет победить батьку. И вот интересная вещь, смотрите, белорусская оппозиция, Светлана Тихановская выступила против интеграции с Россией. Я считаю, что Белоруссии не нужно союзное государство, Белоруссия должна быть независимым, самостоятельным государством. Ну, ладно, вроде как, бывает и такое. Ну, вот есть такой Николай Соляник, это сторонник вот этой Тихановской. И он выступает на площади. Сейчас я вам это выступление просто включу прямой речью. Вот этот Николай Соляник. Вы знаете, после такого выступления я не просто за Лукашенко. Я бы получил гражданство и проголосовал бы за Лукашенко. Ну ладно, не буду этого делать. Мне достаточно моего российского гражданства, одного. Вот, включайте, послушаем его.
Германия была униженная, оскорбленная,
Германия.
Обвешанная контрибуциями была. И всеми. И пришел такой Гитлер. Вы посмотрите, как он, куда завел, это другой вопрос. Но как он поднял дух нации.
Ничего?
Как ему поверили люди.
А?
Вот нам нужны такие лидеры.
Белоруссия, 21 век.
Наш народ поднялся.
О, молодцы. Там. Нет,
и захотел свободы. решительный.
Молодцы, мужики, господи.
Машинка сфабрикованная у Польши.
У нас есть лидер, так я же говорю. Так у нас есть Тихановская и ее команда. Ага. Давайте еще раз поддержим наших лидеров и похлопаем.
Ага, похлопаем, похлопайте. Все. Ничего так. Белоруссия, 21 век, выступление доверенного лица кандидата в президенты Белоруссии, оппозиционной вот этой Тихановской, фамилия его Соляник. Ничего. Нам нужен такой лидер, как Гитлер. Что в голове у этого человека? Внимание, вопрос, знатоки. Минута. Дерьмо, дерьмо. Что, опилки, что в голове у него? Не знаю, что может быть в голове у дебила, что может быть в голове у него? Не знаю, но это точно не мозг, нет, точно не мозг. Может быть, он поражен чем-то, не знаю. Варианты еще, накидывайте варианты. Чугун, свинец, что, песок, варианты. Ответ, мы не знаем, господин ведущий. В голове у него пустота. В этой игре принимали участие Алексей Гудошников, спасибо. Ну, нормально, нет? Ну, вам, понимаете, да? Вот я не фанат батьки, все это знают. Все, кто меня постоянно слушает, они это знают. Но слушайте, если у него такие противники, ну все, я фанат батьки. Все, вопросов нет. Все, Боже, царя храни, царя Белоруссии. Дай Бог ему доброго здравия, Александр Григорьевич. Все мои плохие слова, которые я говорил, я забираю обратно. С этого дня я ваш фанат, Александр Григорьевич. Потому что, ну, это вообще жесть. Ну, а хуже не бывает. А что можно хуже придумать, чем человек, выступающий на площади и говорящий: «Нам нужен Гитлер». Здорово. Куда завел это другой вопрос, он говорит. Какой другой? Это как раз тот самый, черт побери, вопрос. Вот это по поводу перемен. И прикиньте теперь, какие будут перемены в Белоруссии, если вот такой человек будет у власти. Ну, так, представьте себе на секунду. Представьте. Эти перемены, этот свежий воздух свободы. Нет, спасибо большое. Мы не будем, мне такая свобода, вот, например, не нужна даром абсолютно. Я даже доплачу, чтобы ее только не было, этой свободы. Лучше не свобода, чем такая свобода. Лучше прям в кандалах ходить, серьезно. Представляете, да? Дешевенькая манипуляция, пишет Сергей. В чем манипуляция? Чувак стоит на площади и говорит, что им нужен Гитлер. В чем манипуляция? Я манипулирую? Вы что, идиот, что ли, Сергей? Ну, правда, вы дурак. Прощупывает народ Белоруссии. Кто прощупывает? Он прощупывает. Слушайте, я считаю, его в тюрьму надо сажать сразу за такие выступления. Это реабилитация нацизма, очевидная абсолютно. Куда потом завел, это не важно. Ну, тогда хорошо. А почему не приводить в пример? Ну, кстати, и для Белоруссии было бы актуально. Почему нет? Почему не приводить в пример Сталина? Почему не приводить? Почему Гитлера приводит в пример? Да ладно, ну Чингисхана бы взял, ну, правда. Ну, ладно, не нравится Чингисхан, ну, взял бы Наполеона, я не знаю. Наполеона, что он, народный дух не поднял? Ну, взял бы Наполеона хотя бы. Ну, хотя бы его. Карла XII. Мне все равно, что бы он взял. Но он взял Гитлера, понимаете? Ну, это же дебил. Ну, это конченый человек. Это же очевидно. И на нем, кстати, еще крестик православный. Обалдеть. Огромная такая золотая цепочка и огромный крестик. Рубашка такая расстегнута. Нам нужны новые лидеры. Такие, как Гитлер. Что? Что? Это похороны. Все, это политические похороны. Я считаю, что любой здравомыслящий человек после этого не подойдет никогда. Никогда вообще к такому доверенному лицу и кандидату. Ну, потому что, ну, а как? Ну, натурально тебе говорят. В Белоруссии, где каждый, как пелось в песне, четвертый погиб на войне, но потом меня белорусы поправили и сказали, на самом деле, каждый третий. То есть, по их подсчетам, каждый третий. И у них такая официальная информация. Ничего себе! Каждый третий погиб на войне с Гитлером, и выходит на сцену мужик и говорит, а нам такие лидеры нужны. Почему его не застрелили прямо на сцене? Ну, прям в тюрьму не хотят садиться. Ну, почему его не выкинули из нее? Почему его ну, что такое? Ну, пыром по копчику, хотя бы разок. Ну, что такое? Это же ужас. Ну, это же мрак, вы же понимаете? Да, батька, у него все время какая-то двойственная позиция. Он то с России, то не дам надеть на нас лапти. Все ясно. Ну, это же натуральный ужас. Ну, это мрачный садизм. Вы понимаете или нет? Фу, а? Один дебил сказал, его освистали. Причем тут Лукашенко, пишет Николай. Ну, потому что это вроде как его противники, понимаете? Поэтому Лукашенко при чем? Это его противники. И если выбирать между такими противниками и Лукашенко, я не белорус. Но я бы выбрал Лукашенко. Уж лучше Лукашенко, ну, правда. Не, ну, может, конечно, там какие-то другие люди есть, но здесь вот, я считаю, прям сразу на этом блоке политическом вот так пим-пим, крестик и все. Ну что? Ну, либо они должны прилюдно, все его сторонники, вот этого человека, который про Гитлера говорил, отказаться от него, сказать, что он подонок, негодяй, мразь, подать на него заявление в полицию там или в милицию, у них милиция, да, и чтобы его посадили, потому что вариантов я других не вижу. Ну, он похоронил прямо, похоронил белорусскую оппозицию. Ну, что это такое? Вообще безумие. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Мне кажется, нам вообще пора прекращать разговаривать про Европу, про Запад. Нам надо равняться на Арабские Эмираты. Потому Почему? Что у нас земельная рента позволяет так жить, как в Арабских Эмиратах, и вообще все.
А вы араб, что ли, или что?
Нет, я русский. Но у нас земельная рента гораздо богаче, чем в Арабских Эмиратах, и мы должны жить именно так.
Земельная рента арабских... – это, простите, что?
Это, простите, все. Лес, нефть, газ, золото, алмазы – все. Вообще все.
Так.
И это должно принадлежать народу. А нам вот это...
А в Арабских Эмиратах, стало быть, принадлежит это народу. Нет,
вы давайте не перекручивайте, я просто сказал...
Вы давайте говорите нормально, пожалуйста, тоже, да?
В Европе.
Ладно, хорошо, я понял. Хотите, можете дальше разговаривать сами с собой. Вот это вот мне так нравится. Задаешь вопрос человеку. Вы давайте не перекручивайте. Что я перекручу? Арабские Эмираты, оценка населения 10 миллионов. В Москве на треть больше. В Москве 15. Все Арабские Эмираты – это 10 миллионов. Показать вам экономику Арабских Эмиратов? Прочитать вам, на чем она держится? Можно прочитать. На нефти она держится. Все, вопрос закрыт. Мы должны жить, как в Арабских Эмиратах. У нас такая же рента. У вас сколько миллионов? У Арабских Эмиратов есть ядерное оружие? Нет. Арабским Эмиратам нужно облагораживать такую территорию, какая у нас? Нет. Арабским Эмиратам толпу бездельников кормить нужно? Нет. 10 миллионов. 10 миллионов. Человек. Вся страна. Давайте мы завтра представим, что нет нефти на планете Земля. Что будет с Арабскими Эмиратами? Где они будут? Мне так это все нравится. Я всегда прям вдохновляюсь этими вещами. Мне прямо... Я тащусь с них. По-другому не скажешь. Ну-ка я сейчас еще посмотрю. Так, миграционная политика. Давайте. Миграционная политика. 90% рабочей силы составляют иммигранты из Индии, Пакистана и Бангладеш. Отлично, давайте как в Арабских Эмиратах. Давайте. Вы с работы валите, пожалуйста. И пускай у нас мигранты из всех зарубежных стран работают. Все, давайте. 90%. Политическая стабильность, современная инфраструктура, экономическая благоприятная ситуация притягивают как высококвалифицированных мигрантов, так и низкоквалифицированных. Все отлично. Все отлично. Да? Что еще у нас вариант? Так, где? Мне бы еще интересно судебную систему посмотреть. Экономика, валюта, вооруженные силы, внешняя политика, интернет, население. Нет. Так, практически все граждане, понятно, мусульмане, сунниты, шииты. Так, христиане, буддисты, 5%, сикхи, бахаи, согласны 77%. Дубай, единственный эмират, где есть... Так, не то. Арабский официальный не то. Нет, не могу найти про судебную систему. Мне вот интересно, какая там судебная система. Ну и самое, наверное, интересное, это федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из эмиратов, кажется, которое создает государство абсолютную монархию. Это монархия. Что такое монархия? Хотите, расскажу, особенно абсолютная? Это когда власть передается по наследству. Поняли? Вот мне звонит человек, он безумный. Ну, реально безумный, он не понимает вообще ничего. То есть он говорит, надо как в Эмиратах, без проблем, провозглашаем нас монархией абсолютной, абсолютным монархом провозглашаем нашего нынешнего президента, дальше власть от нашего президента передается по наследству его детям, все. Да, хорошо, все, Арабские Эмираты, по рукам, Рукам, я сказал, нет? Согласны? Что, все? Нет? Уже не согласны? Ну, мне люди вещают про застой, а потом они вещают о том, как хорошо в Арабских Эмиратах, где монархия и власть по наследству. И если ты не наследный принц, то никакой власти ты не получишь. Никакой сын кухарки, токаря, учителя никогда не станет во главе этого государства. Никогда. Это то, что было у нас до революции. До революции. Но кто устроил революцию? Давайте-ка мы зададимся сейчас вопросом все вместе. Кто же кто? Народ. А почему народ устроил революцию? А давайте-ка зададимся этим вопросом. Потому что народ хотел чего? Перемен. Так если народ хотел перемен, а мы же своим предкам доверяем, правильно? А они хотели страшных перемен каких-то тогда. Они их получили. Надо было сохранять монархию. Может, были бы как Арабские Эмираты. Извините, вы не сохранили монархию. Вы захотели социализма. Вы не захотели развитой капиталистической экономики. Вы захотели социализма, вы захотели госплана, вы захотели плановой экономики. Правда? Вы захотели, чтобы у всех было поровну. Абсолютная монархия не подразумевает, что у всех поровну. Она подразумевает, что у кого-то есть, а у кого-то все есть сразу, и все. И никогда у него это не отнимут. Если, конечно, народ не захочет страшных каких-нибудь перемен. Ну и не произойдет какой-нибудь революция. А если произойдет революция, вы мне уже не будете звонить про Арабские Эмираты, где классно, здорово. Потому что это будет примерно то же самое, что позвонить и сказать, что в Сирии классно и здорово, или в Ливии классно и здорово. Не будет уже классно и здорово в Арабских Эмиратах. И довольно быстро все это веселье закончится. Все. Поэтому я хочу в Арабские Эмираты. Не проще ли вам переехать тогда в них? Смотрите, у них 90% рабочей силы – это приезжие. Какие проблемы? Добавьте еще одного человека в эти 90%. Вы же, наверное, крупный специалист в каких-то вопросах, правильно? В вопросах ренты, я так понял, вы крупный специалист. Так идите проконсультируйте всех их там, в Арабских Эмиратах. Соберите и скажите, я специалист в области ренты. Сейчас я вам расскажу, как должно быть. И они вас тут же возьмут на работу и начнут вам платить миллиарды, конечно же. И вы будете жить и ни в чем себе не отказывать. Так будет вам здорово и классно. Правда? А какая кухарка у нас станет кем, кто, значит, пучок какой год у власти, пишет Алексей Ильин. Алексей Ильин, современная российская власть вся из народа. Вся. Вся из простого народа. Вся современная российская власть. Вообще, без исключения. Вообще ни одного дворянина нет. Ну, может, кто-нибудь, конечно, и есть, но я о них не знаю. Берете, заходите в интернет, открываете Википедию, читаете биографию. Там будут родители, экономисты, учителя, еще кто-нибудь. Да, там все будет очень просто, примерно как у вас. Примерно как у вас все будет. Из народа. У нас, в общем-то, власть из народа. Как бы это, может быть, странно для вас не звучало. Но это не монархия, и она не передавалась по наследству, еще эта власть. Будет ли она когда-нибудь передаваться по наследству, не знаю. Вот у нас есть человек, который восхищается Арабскими Эмиратами, он хочет, видимо, монархию. Пожалуйста, я готов согласиться с этим. Если народ скажет, что он хочет монархию, например, провести какой-нибудь референдум, да пожалуйста. Если народ на референдуме скажет, что он хочет социализма, держите социализм, без проблем. Я, например, в этом смысле никому не собираюсь препятствовать. Конечно, социализм, социализм, монархия, абсолютно, пожалуйста. Что хотите? Что хотите? Потому что, на мой взгляд, это, в общем-то, ситуация никогда не меняет. Причина в другом. Либо государство хочет развиваться и работать, и государство считает себя государством, и народ считает себя народом, либо государство не хочет развиваться, люди не хотят работать, не считают себя народом, считают себя гражданами вымышленных стран. Например, у нас есть люди, которые считают себя гражданами СССР до сих пор. Ну, вымышленная страна, ее уже нет давно, а в их головах она есть, пожалуйста. Некоторые считают себя гражданами других стран. На Первом канале вот у нас очень много французов, как я понял. Некоторые считают себя гражданами Соединенных Штатов Америки, пожалуйста, пожалуйста, замечательно. Это что-то другое. В чем-то в другом причина. Понимаете? Причина в чем-то, на что мы даже не знаем, в чем похоже. Все вместе. А, подожди, как нет СССР? С этого момента подробнее, пишет Мих-Мих. Да, извините, пожалуйста, Мих-Мих, что я опять наступил на эти грабли. Опять эти грабли сейчас ударят мне в лоб, мне начнут звонить люди, рассказывать, что де-юра Советский Союз существует. Ну, Де юре, вы все живете в демократическом обществе. Все нормально? Все, де юре. А де факто, ну, это уже другой вопрос. Правда? Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Знаете, вот насчет Эмиратов, конечно, странно сравнивать страны, которые живут вообще в разных системах координат.
Не знаю, ну вот сравнивать человек.
Немножко глупо, на самом деле.
Да, я думаю, что, простите меня за прямоту, я считаю, что это не немножко глупо. Это прямо грандиозная ошибка.
Что касается Белоруссии, на самом деле смешно, и вся оппозиция выглядит нелепо. Я из интереса смотрел на кандидатов, вот та же Тиханович. Но странно, когда человек вылезает прямо перед выборами, перед этим работает в НКО иностранных на территории Беларуси. Как правило, после этого не стоит ждать ничего хорошего. Потому что привнесенные вот эти шаблоны или калы западные, ну они... У нас есть примеры яркие соседних стран, поэтому вряд ли это закончится чем-то хорошим, если какие-то горячие головы выберут таких людей. Mm-hmm. Но это мое личное мнение.
Ну, может быть. Мне, правда, люди тут пишут, прям по очереди все написали, и справедливости ради надо это процитировать. Говорят, что в 95-м году якобы Лукашенко хорошо высказывался о Гитлере. Серьезно? Серьезно? Такое было? Ужас какой. 95-й год, новый мир, падение Советского Союза, новые нравы, новые люди, да? Новая мораль, новая этика. Да, да. Кстати, интересно, как у нас большевики прославляли бунтовщиков. В какой город не поедешь, везде у нас улица Разина, улица Пугачева, везде, всегда. Прикольно, да? Сами были бунтовщики, и поэтому прославляли бунтовщиков. А вообще, конечно, на голову не натянешь этот момент. Вот представьте себе, Пугачев. Ну вот реально, Пугачев, Емельян Пугачев. И очень много улиц в России названо его именем. И не только улиц, вообще разных объектов географических. Кто это такой? Ну, это преступник. Это прям преступник. Это прям по нынешним временам уголовник. Понимаете, да? Прям уголовник. Самозванец. Рассказывал, что он ну, истинный царь практически. Понимаете, да? Устраивал казни, показательные казни. В общем, кто читал «Капитанскую дочку» в курсе, Пушкин в этом смысле не зря вначале написал «Не приведи Господь видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Бессмысленный, самая главная фраза здесь. Это Пушкин, это Александр Сергеевич Пушкин. Это вам не Леша Гудошников говорит, это говорит Александр Сергеевич Пушкин. Наше все. Человек, даровавший нам тот язык, на котором мы сейчас говорим, если хотим, конечно. А можем, конечно, и по-другому говорить. Да? Абьюз, не абьюз. Всякое бывает у нас. Он литературный язык нам подарил. Поэзию нам подарил. В том виде, в котором она есть. Вот он настолько был глубокий мыслитель, что взял это, именно эту фразу. «Не приведи Господь». Видите, русский, ну, да? «Бессмысленный». «Бессмысленный». То есть, я сейчас перевожу на язык народа. Тупой, тупорылый, идиотский, дебильный и беспощадный. То есть, жестокий, кровавый, братоубийственный, ужасный, мерзкий, гнусный, бессмысленный, тупой и беспощадный. Слабоумие и отвага. Слабоумие и отвага. В интернете сейчас вот так говорят. Слабоумие и отвага. Вот что такое бунт. Об этом говорил Пушкин. Вы считаете, что Пушкин был дурак? Считайте. Считайте. Считайте себя умнее Пушкина. Я умнее Пушкина себя не считаю. Я считаю, что Пушкин прав. Вот. И я у него учусь, понимаете, да? Годами. И вот тут такой Емельян Пугачев. А у нас он народный герой. Кстати, Салават Юлаев. Вот сейчас на меня могут обидеться башкиры. Он же сподвижник Пугачева. А у нас, боже мой, везде и хоккейные клубы, и везде. Салават Юлаев, Салават Юлаев. Пугачев везде. Ладно, ладно, это еще полбеды. Сейчас я зацеплю других немножечко. Немножечко заставлю задуматься. Спартак, кто такой? Кто такой Спартак? Бунтовщик. Ну, по факту. И у нас, ну, один из главных футбольных брендов, и не только футбольных, «Спартак». Никто этого не помнит, никто об этом уже не думает. Это могут связывать со «Спартой», «Спарта» и «Спарта», как-то вот «Спарта». На самом деле нет. Речь конкретно об одном бунтовщике. Интересно. Ну, это идеологию свою коммунисты строили, понятно. Сами бунт устроили, сами перевороты, соответственно, выбирали из истории все примеры. такого бунта и переворота. На самом деле это тоже не новость, и ничего в этом такого свежего нет, и все так делают. Ну вот, например, когда Украина от нас отвернулась, да, им же нужно было найти своих новых героев. И, естественно, эти герои должны были быть какие-то иные. И единственный герой, которого они смогли найти в этом смысле, ну, вы знаете, назвать? Бандера. У них герои, все. Такие дела. Потому что если ты от кого-то уходишь, ты же должен идеологически доказать, что он не прав. А если у тебя нет идеологического основания иного, ты выбираешь то, которое есть. А единственное, которое у тебя есть, это другая сторона. А другая сторона, она какая? Она вот такая. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Я Александр Проханов, если у народа не хватит сил на возрождение, мы исчезнем. Материал в аргументах и фактах читайте. Нераскрытая тайна Дага Хаммаршельда, кто убил генсека ООН, тоже интересный материал. Изучайте, а мы идем дальше. Если на Украине герой Бандера, то у нас НКОшники кого себе возьмут в герои? А Власова? Ну, это же очевидно абсолютно. Власов, а кто еще? Ну, а какие еще варианты у них? Ну, какие, какие? Что вы можете противопоставить героям Отечественной войны? Предателей. Все. Ну, вам же говорили, это же давнишняя тема, фраза «пили бы баварская». Ну, вы же помните эту фразу. Конечно, может быть, это троллинг, да, может быть, это такое вот обострение позиции, все может быть. Но я думаю, что человек интеллектуальный, человек совестливый, человек хороший во всех смыслах никогда такого не скажет, ни при каких обстоятельствах. Вообще никогда. Даже в шутку. Максимум, как цитату может дать. Все. Ну, говорили же, но есть такие люди. Поэтому да, ну а что, а какие у них еще варианты? А вариантов больше у них нет. По поводу Пугачева вот начали говорить. А это же тоже интересно, да, история бунтов в нашей стране. Вообще бы я бы в этом смысле наших историков, у нас есть исторические программы прекрасные, да, и я бы попросил, вот вы попросите, как слушатели, попросите историю русских бунтов. Это очень интересно, это увлекательно. Тот же самый Емельян Пугачев. Вот мне говорит человек, он же твой земляк, ты должен им гордиться. Ну, во-первых, Емельян Пугачев не мой земляк. Потому что я из Уральска, а это яицкие казаки, а Пугачев был не из яицких казаков. Он их поднял на восстание, да, но он был не из них. А поднял он их на восстание по одной простой причине. Он представился... Царем-батюшком представился. Ну, что вам еще нужно? Вы не знаете этой истории? История очень такая известная и, в общем-то, в тех краях, где я жил. Он говорил, что он Петр Третий, и что он жив. Вот, он им назвался, и, соответственно, аидские казаки, это такие ребята были набожные по-настоящему. Вот, и они поверили и пошли. Поверили и пошли. И там еще была проблема давления из центра, потому что центр в определенный момент некого вот этого вот своеуправства казаков яицких лишил. Там атаманов нельзя было выбирать, еще что-то. Ну вот. И пришел он, говорит, я царь-батюшка. Я царь-батюшка, хотя писать не умел. Но благо никто другой тоже писать не умел и читать не умел, поэтому не поняли. Хотя некоторые догадались, но не стали ничего говорить. Потому что, видимо, это было не единственной причиной. То есть недовольство все-таки центральной властью яицких казаков было. И вот здесь вот хорошо карта легла. Вот. Ну и все это закончилось чем? Все это закончилось тем, что его Суворов в клетке вез по стране. И вот вы меня спрашиваете, ты должен гордиться Пугачевым. Я никогда не буду гордиться Пугачевым. Я горжусь Суворовым. Вот Суворов мой герой, да. А Пугачев преступник. Который подделывал документы, казнил людей, врал, представлялся императором, хотя какой он к черту император вообще? Это преступник, убийца, мошенник, вор. Вы просто возьмите и почитайте его биографию. Это ужасный, ужасный персонаж, страшный, бессмысленный и беспощадный. Бессмысленный и беспощадный. Ну, а кому это сейчас объяснишь? Кому это сейчас интересно? Вы сейчас будете вбивать в гугле в поиск Пугачев, Google исправит на Пугачева, и у вас будет про Аллу Борисовну статья, первый выпадет. Никому не интересен уже Емельян Пугачев. А ведь это так интересно на самом деле, посмотреть на наших бунтовщиков. Кем они были, что они делали, честными они были людьми, нечестными. Можно назвать человека честным, если он подделывает документы и представляется другим человеком? Можно? Нет, нельзя. А можно назвать человека честным, если он, представляясь другим человеком, поднимает людей на восстание, а люди ему верят? Он обманывает их и поднимает на восстание. Можно назвать его честным? Нет, нельзя назвать его честным. Это плохой человек. Ну, ладно, пускай будут улицы имени Пугачева, пускай. На мой вкус их не должно быть. Ну, это мое субъективное восприятие. Никаких улиц Пугачева быть не должно вообще в России. Просто не должно быть и все. Почему? Ну, потому что Суворов наш герой. Улица Суворова, пожалуйста. Театры, пароходы, города. Что хочешь. Суворов наш герой. Пугачев, смутьян, преступник, негодяй. И судьба у него была, вы знаете, какая, да? Что-то я помню, там казнили, расчленили, развесили по городу во все стороны, потом сожгли все, что осталось. Ну, чтобы всем было понятно, что вот он кончился. Пугачев ничем не лучше Лжедмитрия, на всякий случай, просто объясняю. Ничем не лучше Лжедмитрия вообще. А по поводу Лжедмитрия вы тоже будете говорить, что это был хороший человек? Тоже. Смутьян, преступник, обманщик, хитрец, подлец, мошенник. Ну, нравятся вам такие герои? Ну, пожалуйста, мне не нравятся. Нет, я за честных людей. Я за честных людей. Правильно? Суворов же не говорил, что он император. Нет. Суворов — это Суворов. Ну, во что превратились сейчас образ Суворова у нас хитрые люди? Спал с солдатами. Ха-ха-ха-ха-ха. Спал с солдатами. Ищут здесь двойное дно. А во что превратили Потемкина? Потемкин, который нам плеяду просто высококвалифицированнейших военачальников выдал и вообще управленцев. Потемкинские деревни. Все. Потемкин больше ничего не делал. Он строил потемкинские деревни. Все. Он такой вот был никчемный человек. Ну, вот если бы не Потемкин, я думаю, Российская империя не додержалась бы до того момента, до какого она додержалась. Рассказать вам про революционеров? Октябрьскую революцию? Рассказать вам о тех ограблениях, которые они устраивали? Например, кстати, Коба это делал. Но потом он уже перестал быть Кобой, он стал Иосифом Виссарионовичем Сталиным, когда он пришел к власти. То есть беззаконие, ограбление, да? Все, что угодно. Хочешь убийство тебе, хочешь чего? Вот, пожалуйста, все, что угодно. Побеги. Все на нем. Подделка документов, пожалуйста. Легко. Вот так. Тьфу. Но когда сам стал властью, а он стал властью, что мы получили? А мы получили диктатора. То есть, хорошо, конечно, когда ты весь такой свободный, бунтовщик, бегаешь и подрываешь все вокруг, это, конечно, здорово. Но как только ты занял трон, ты бунтовщиком быть не можешь. И бунтовщики тебе уже не нравятся тогда, правда? Ну, правда ведь они тебе тогда не нравятся уже, когда ты трон занял. И так будет с каждым бунтовщиком, который когда-либо займет трон. В нашей стране, в другой стране, в пятой стране, в десятой, в пятидесятой. Без разницы. Побеждает дракона, сам становится драконом. И обычно гораздо более жестоким, чем его предшественник. Гораздо более жестоким. Да, конечно, можно рассказывать про ужасы Николая II и какой он был ужасный человек. Да, ой, какой ужасный был Николай II. Но по сравнению с Сталиным, мальчишка, мальчишка. Да, можно рассказывать про кровавое воскресенье до посинения абсолютно. Да, можно. Ну, если исходить из советской историографии, да, безусловно. Это главное событие. И вот честный, значит, народ мирно идет, а его вдруг расстреливают. Ни с того, ни с сего. Честный, хороший народ, люди со светлыми лицами идут, а их вдруг расстреливают. Все как под копирку. Один в один, все везде одинаково. На протяжении тысячелетий. тысячелетий одно и то же происходит. Из чего я делаю примитивнейший, простейший и понятный вывод. Люди не меняются. А раз люди не меняются маленькие, то и большие люди тоже не меняются. То и бунтовщики тоже не меняются. И как только бунтовщик, дорогой мой, берет власть, все, пиши пропало, если у тебя другая позиция. Вопрос к коммунистам, вопрос в лоб. Когда произошла контрреволюция в 90-е годы, а это не что иное, как контрреволюция, как с вами поступили люди, ратовавшие якобы за свободу и демократию? Как они с вами поступили? А? Они вас разбили. Они вас низвели до врагов. Они сказали, что Сталин равен Гитлеру. Да? Сказали же, правда? Это же все перестроечная ересь, правильно? Они сказали, что они пили бы баварское. Так, да? Почему они так сделали? Они же рассказывали о том, что у нас будет свободное общество, плюрализм мнений, всем можно будет высказаться. Много вы высказываетесь с тех пор? КПРФ, что ли, коммунисты? Много вы высказываетесь? Вы вообще, вас нет. Вас нет. Все, коммунисты, вы кончились, представляете? Хитро? Хитро. Что сделали в первую очередь люди, которые стояли на Майдане, когда они пришли к власти на Украине? Они запретили коммунистическую символику и запретили коммунистическую партию. Может быть, вам напомнить, что сделали в середине 20 века, ну, ближе к середине 20 века, в Германии? То же самое. То же самое. Один в один. Один в один, вот представляете? Как же так получается-то? Как же так получается, что всегда вам бунтовщик обещает что-то хорошее, а получаете вы в итоге по морде? Как? И как же каждый раз из века в век, из тысячелетия в тысячелетие вы эту тему едите? У меня только один ответ. Отсутствие исторической памяти. Напрочь, ее нет, вообще не существует. И человек мыслит только той памятью, которая ему дарована жизнью. Вот есть у тебя там 50, 60, 70 лет на жизнь? Ну, давайте скажем 60. Вот ты только на своем опыте, только на своей жизни и делаешь какие-то выводы. История, плевать на нее. Выводы, которые можно сделать из истории, плевать на них, плевать на предков, на всех, на поколения, которые были до тебя, на их ошибки и на их успехи. Плевать. Человек так мало живет, ну так мало времени отведено человеку на жизнь, чтобы он не успел ничего понять. Я так понял. В этом смысле эта цитата практически дословная Пелевина. Я сейчас серьезно, это не моя мысль. Но эта мысль абсолютно точная. Она изящная. Человек специально сделан таким и так живет, вот столько живет, чтобы ничего не понять. Вообще. Есть только один источник. Один источник вот этого богатства смыслового – это история, ошибки истории и успехи истории. Но, извините, никому это не нужно. Плюс сколько у нас спекулянтов там в этой истории? Боже мой, что они только не делают? Что они только не делают? Они будут вам рассказывать про то, как мы трупами кого-то забросали, сравнивая потери общие и армейские. Да? Они же не хотят сравнить армейские потери и понять, что у Советского Союза далеко не так все плохо, как они описывают, было. Что потери-то были в общем сопоставимы, именно армейские. А то, что у нас деревни выжигали немцы, они не говорят, они молчат. У нас же 27 миллионов-то погибших. Не потому что эти все люди были с винтовкой в руках, а потому что истребляли наше население, нацисты. Но они, эти псевдоисторики, естественно, изображают, что они этого не знают, или они это стыдливо умалчивают, или не стыдливо умалчивают. Они просто это умалчивают, и все. И вот и получается. Вот, смотрите, потери Германии, а вот, смотрите, потери Советского Союза. Армейские скотины, покажи мне. Армейские покажи. Сволочь. А кажется, что сопоставимые. Значит, все эти теории про закидали трупами, пили бы баварское, такое, сякое, это все чушь. Значит, теория о том, что народ не проявлял героизма, неправда, был героизм. Как, кстати, теория о том, что все бежали с криком за родину, за Сталина. Это тоже немножечко фантазии. Может быть, политруки, конечно, и бежали с таким криком, тоже большие сомнения. Вот и все. Ну, конечно, лучше еще раз наступить на эти грабли, в лоб себе ударить. Да, пожалуйста, да делайте, что хотите. Ваша жизнь. Ну, просто не забывайте, что она короткая. Не забывайте, что она короткая. Фургалу осталось сбежать и организовать революцию, пишет Панк 13. Ну, по сути, да. По сути, да. А чего? Все тянут события с точки зрения той или иной орды, субъективно, пропаганда, а не история, пишет Алекс Викинг. Алекс Викинг, ну протяните события, вы не других оцениваете, вы напишите, как вы видите связь этих событий. Я вижу связь событий следующим образом. Объясняю просто досконально, элементарно сейчас. Страна, бунт, падение, дальше подъем, но за счет человеческих жизней. Все, вот самая простая схема, которую я могу вам нарисовать. Проще уже некуда, я не могу проще. Вот, жизнь, бунт, падение, подъем за счет жизни других людей. Все, за счет народа. Кровь, пот, слезы, смерти, потери. Всегда, везде, в любой стране. Даже американцы, которые боролись за свою независимость, получили гражданскую войну севера и юга, до сих пор они вспоминают. Все, фильмы снимают, там еще что-то, мультики, значит, снимают, ну, рисуют. Книги пишут об этом. Для них это большое очень событие. Кстати, ни одному в Америке человеку здравомыслящему не приходит сказать, давайте об этом забудем. Нет таких идиотов. Да чего об этом помнить, это было давно. Ну, прям сразу это вот можно маркер брать и на лбу писать «придурок». И все, и пускай гуляет. 7373948. Это, к слову, о том, что некоторые говорят, хватит нянчиться с тем-то событием, да? А что это вы вспомнили? Мы не забывали, чтобы вспоминать. Как вас зовут или здравствуйте?
Валентина.
Да, Валентина,
добрый
пожалуйста.
День.
Да, пожалуйста.
Ну, Алексей, после ваших монологов, конечно, молодежь не поднимется на борьбу. Я хочу сказать другое.
А нужно, чтобы она поднималась на борьбу, что ли, молодежь?
Значит, нас учили так. История – это борьба классов.
Ну.
И если с точки зрения это рассуждать, то все это Спартак, Пугачев, там, Ленин, Сталин, ну, другие деятели, революционные все деятели, все, кто боролся в истории, они великие люди, они поднимали народ на борьбу. Ну,
вас так учили, правильно, это советская историография, советский подход к политике,
она,
да?
Она что, плохая разве была советская историография? История,
она была
борьба,
однобокая.
Она всегда будет борьбой. Нет, она всегда будет борьбой. Она
сегодня, ну, вы цитируете мне Маркса, я понимаю. Ну вы что, ну вы думаете, я не знаю, кто такой Маркс, я не понимаю, что такое марксизм, ленинизм, я не знаю о классовой борьбе.
Я знаю, что человек образованный.
Ну так давайте пойдем дальше. Да нет, в том-то и дело, что как раз когда...
Сейчас об этом молчат.
Да не об этом не молчат, как раз я об этом пытаюсь все время говорить.
Я дозвонилась.
Ой, хорошо, говорите, если не хотите диалога, можете в монологе, давайте.
Нет, ну я сейчас выскажусь.
Давайте. Ну высказывайтесь. Да. Давайте.
Ну, в общем-то, ну, мысль моя понятна. Угу. Борьба классов, она всегда будет, что бы вы ни говорили. Угу. И, конечно, власти всегда выгодно представлять всех революционеров бунтовщиками, ну, такими какими-то людьми, совершенно это, ортодоксальные, совершенно... Вот.
Ортодоксальными они никак не могут быть. Ортодоксальные – это совершенно другое.
На точку зрения надо встать угнетенных классов. Народ никогда не смирится с угнетением. Вот я еще хотела сказать.
Все, я понял. Единственное «но». Хотите? Я могу уже говорить? Разрешайте.
А, ну да, нет, все.
Да. Классовой борьбы не может быть, потому что никто класс... А зачем? Ну вот, ну все, ну тогда, ну я не знаю. Ну, отличный монолог у вас был. Отвечаю вам, надеюсь, вы меня будете как-то услышать. Итак, по поводу классовой борьбы, о которой никто не говорит. Как раз я через программу просто, ну, может быть, через две, постоянно говорю о том, что, собственно говоря, предлагал Ленин. Ну, это не он предлагал, он это осуществил. Да, классовая борьба. Потому октябрьский переворот и называют революцией, в общем. Ну, то есть такое красивое слово для переворота. И не каждый переворот – это революция. Вот вы говорите, народ, он выходит на классовую борьбу. Нет, неправда. Нет. Классовой борьбы сегодня никто не предлагает. Вот в том-то и дело. Потому что если вы революционер действительно, и если вы действительно о классовой борьбе говорите, то тогда давайте предложите эту классовую борьбу. Но где предложение классовой борьбы? Где? Все хотят жить как? При капитализме. Капитализм что подразумевает? Наемную рабочую силу. Так. Какая классовая борьба? Вы хотите избавиться от угнетенных и угнетаемых? А кто кого угнетает конкретно тогда давайте? Кто? Ну вот, кто кого угнетает? Давайте. Власть угнетает народ.
Хорошо, придет новая власть, она что, поменяет курс в этом смысле? Нет. Она что, откажется от капитализма? Нет. Она откажется от наемного труда? Нет, этого не предлагается. На Украине социализм? Вот вам вопрос. Дальше, я прям вбрасываю туда. Вы просто не поняли одного. Хотя вы прекрасно цитируете то, что вам, видимо, вы имеете университетское образование, то, что вам объяснили в университете, да, в советском, в институте. Да, слава богу, там было несколько дисциплин, которые были связаны с историей партии и политэкономией, и все, чего угодно у вас там было. И все, естественно, было по Марксу сделано. Вы отлично все цитируете. Но вот это и есть однобокость. Видите ли, в чем дело? Вы не понимаете одного. Сегодня классовой борьбы нет. Потому что нет, в общем-то, и тех классов. Потому что тогдашняя революция опиралась на пролетариат. А где сегодня пролетариат? Скажите, пожалуйста. Где пролетариат-то? Где рабочий класс? Где он? Что он делает? Кто сегодня хочет отказаться от наемного труда? Скажите, пожалуйста. Кто сегодня вообще хочет из капитализма перейти обратно в социализм? Ну, вообще, мы не были в социализме, по сути-то. Ну, ладно. Кто? Старики. Почему старики? Ответить вам на вопрос. Потому что их так учили в институте и в школе. Потому что, когда ты заучил что-то и знаешь на зубок, тебе что-то новое освоить тяжело. А зачем? Лучше старые истины повторять. Ну, вот, примерив эти старые истины на сегодняшние события в разных странах, вы же можете сделать примитивный вывод? Абсолютно простой, понятный. Речь о классовой борьбе не идет. Вот Америка. Там речь о классовой борьбе? Вот сейчас там люди бунтуют, ломают ларьки какие-то, что-то там воруют. Это классовая борьба? Нет. Это расовая борьба. Да? Украина. Это классовая борьба была? Нет. Это не была классовая борьба. Это была национальная, националистическая, какая угодно, но не классовая борьба. Ведь те, кто был у власти... Я просто напоминаю, Порошенко, он был министром при Януковиче. На всякий случай, просто напоминаю. Они так и остались у власти. Знаменитые люди в украинской власти, они так и есть у власти. Все эти Аваковы, Тимошенко, эти все люди давно-давно известны украинцам. Ничего не изменилось. Переворот в верхушке произошел, и все. А вы как сидели у разбитого корыта, я имею в виду народ, так и сидит. То есть классовой борьбы никто не предлагает. Не предлагает. Предлагается одно современными революционерами на планете Земля. Поменять ту или иную власть. На них. Все. Они не собираются перестраивать общество. Они не собираются идти в социализм. Им это не нужно. Именно поэтому они такие местечковые. Вы обратите на это внимание, они такие мещане, короче говоря. Сейчас объясню почему. Смотрите, читал Ленина, вот ж дурак, зачем я этим занимался, и ни разу нигде у Ленина в трудах я не нашел какого-нибудь материала о том, как у какого-нибудь чиновника там царского, да, или какого-нибудь дворянина какое-то где-то поместье. И вот смотрите, какое у него поместье. Или там у какого-нибудь тогдашнего там богатого человека, у какого-нибудь, в общем, барина, вот где-то там что-то какое-то поместье. Вот. И вот он наворовал. И мы у него это поместье отнимем. Нет, персональный подход был неинтересен. Концептуальный подход. В чем он заключался? Мы их скидываем и эту систему рушим. Все. Глобальное сразу. Глобальное уничтожение системы. Уничтожение. Полное, тотальное. Вот что говорил Ленин. Той, которая существует. Строим новую вообще систему. Вообще новую. Что сегодняшние говорят? Мы у этих домики отнимем. Вот, и якобы там кому-то раздадим. Ну, естественно, никто никому ничего не раздаст, просто они хотят въехать в эти домики. Когда они в эти домики въедут, что изменится? Вот давайте так, пример еще один. Соединенные Штаты, у них есть демократы и республиканцы, они меняются местами. Мы узнаем, что Обама плохой, потом узнаем, что, оказывается, Трамп плохой, а потом оказывается, что это все внутренняя политика. А что меняется в государстве американском? Что меняется в итоге? Ответ хотите? Ничего. Ничего не меняется. Внешняя политика не меняется. Внутренняя, по сути, не меняется. Пока нет угрозы финансам, никаких проблем. Хотите снести памятник? Плевать, сносите. Хотите поставить? Ставьте. Угрозы, денежки нет. Капиталистам ничего, кроме денег же, не интересно, вы же понимаете или нет. Поэтому никакой классовой борьбы не существует сегодня. Не существует, ее нет. Потому что нет и классов тех самых, которые друг с другом должны бороться. Все. Поэтому все превращается в элементарнейшую вещь. Те, кто у власти, и те, кто рвется к власти. И они хотят поменяться местами. Все. Вы в этой истории пешка. Вы в этой истории не очень интересный персонаж. Вас могут использовать, но не более того. Вы от этого ничего не получите. Ничего. Обидно? Обалденно обидно. Обалденно обидно. Ужасно обидно. Но, к сожалению, я не хотел вам сказать что-то приятное. Но я вас уверяю, я и не собирался вам портить настроение. Я просто считаю так, и поэтому так говорю. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, среда, июль, день 29-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!
В России кальянные для продолжения работы должны будут отказаться от меню. Да закройте уже эти кальянные все, я вас умоляю, пожалуйста, закройте просто их и все. Но вы понимаете, что такое кальянное? Это когда разные люди обсасывают одну и ту же трубку. Во времена, когда мы поняли, что такое инфекции, да, и вирусы, передающиеся не только половым путем, но и воздушно-капельным, ну это же убийство. Это же массовое истребление людей, все эти кальяны. Перестаньте этой чушью заниматься, перестаньте дышать, да, это же... Ой, вспоминается смешной сериал и роль Бурунова там, да? Это же сатанинское все дело, вот подумайте об этом. Запретить надо все эти кальяны к черту вообще, и все. Ну как можно-то одну трубку в рот всем совать? Ну это же ужасно. Ужас, ужас. Что по поводу движения, я вам сейчас скажу. 4 балла пробки в Москве. Курс нефти 43,43, доллар 72,42, евро 85,11. Это прямо сейчас. Там индивидуальный мундштук выдается каждому. Да-да, Лёхин, знаю я про индивидуальные мундштуки. А еще я знаю про людей, которые любят продувать кальян. Знаешь, как продуть кальян? Это когда в эту трубку дышат, но в обратную сторону. Не вдыхают, а туда воздух пускают. То есть, например, туда дышат, прям, фу, вот так вот, чтобы продуть кальян. Делают это обычно кальянщики, и потом вам дают. И там уж мундштук, не мундштук, все содержимое его легких внутри трубки осело в этот момент. Не думали никогда об этом, подумайте об этом. Перестаньте эту заразу тащить в рот, пожалуйста. Ну, не надо этого делать. Но если вы уж такой любитель всех этих кальянов, ну тогда купите себе персонально и дома сидите эти кальяны там, курите. Но если уж вы такой большой любитель, ну правда. Ну вот это сидеть и всем вот это зловоние источать, во-первых, а во-вторых, еще и всем из одной трубки дышать, это, ну, это верный путь к заражению всеми этими инфекциями и болезнями, которые сейчас так сильно напугали человечество. Так, слюни в шланге остаются вообще, пишет Денис. Да-да, а это же другой вопрос, пишет Алёхин. Алёхин, не, это тот самый вопрос. Просто вы не подумали об этом, правда, заранее. Вот мне тут пишут: восхваление Суворова и так далее ведутся к обруганию Сталина и советской власти. Что и требуют заказчики. Как можно, восхваляя Суворова, обругать советскую власть, я не в курсе. И тем более Сталина. Вообще никак. Они исторически не соотносятся никак. Это невозможно. Вот. Но Суворов, да, это безусловный герой для меня. Да. Да, это вот верный сын своего отечества. Кстати, я не ошибусь, если скажу, что когда Емельян Пугачев-то восстание свое организовал, Суворова с войны вытянули. С войны. Не турецкая ли была? Я вот сейчас вот могу просто перепутать, кто у нас с историческим образованием, напишите, пожалуйста. Не турецкая была? Вытянули с фронта. А? Ну, то есть, вы понимаете, там война, там сыны отечества гордые складывают головы, а здесь бунт. Еще мне человек написал, а кто казаков довел до бунта? Я вам отвечу, кто казаков довел до бунта. Общее непонимание... геополитической ситуации казаков довело до бунта. Необразованность казаков довела до бунта. Потому что они не понимали, где они живут, в каких обстоятельствах они живут, как они живут. Ну, в политике не бум-бум вообще. Они не понимали, что есть другие страны, понимаете? Ничего не знали. Это общая, это опять же проблема бунтовщиков всегда. Они не в курсе, что кроме их бунта есть еще и другие события в мире. Понимаете? Им кажется, что это вот самое главное событие, это они сами. Ну да, ну да. Вот, и приходится... А кто их не образовывал, как и крестьян, пишет Алексей Ильин. Ну, а кто их не образовывал? Вот духовенство всегда было образованным в России. Читало книги, писало, знало несколько языков. Тебе и латынь, и греческий, и церковнославянский, пожалуйста. То есть, как минимум, четыре языка знали священнослужители. Как у нас к священнослужителям относятся? Попы, попы, попы. Что в революцию сделали со священнослужителями? Ну, все это ясно все как божий день. Это просто понятная абсолютно схема. Богатый, умный, ну, на кол тебя. Ну, понятно. А мы свой новый мир построим. Ну, стройте. В общем-то, Булгаков в этом смысле раздал по щам хорошо в своем собачьем сердце. Есть такой герой, Шариков называется. Вот и все. Да? Отнять и поделить, отнять и поделить, отнять и поделить. Отнимите, поделить. Появятся новая элита, и все равно у нее все будет в руках, а у вас ничего не будет. Потому что если хотите, чтобы у вас что-то было, над собой надо работать. Над собой долго и упорно. Специалистом надо быть в той или иной сфере. Это тяжело. А желательно быть лучшим в той или иной сфере. А это вообще непостижимая задача какая-то, да? Недостижимый идеал. Но это же надо работать, это же надо много трудиться, это много надо стараться. Понимаете? Это же ведь надо быть Суворовым. Куда приятнее быть и проще Пугачевым, правда? Сказал, что ты, батюшка, царь, император, и все. Дураки пошли за тобой, обманутые тобой. Вот здорово. Вот. А Суворовым быть тяжело. Тяжело, знаете, Альпы переходить. Тяжело армию чужую разбивать, когда ты в меньшинстве. Тяжело. Наука, да? Такие вещи просто так с кондачка не сделаешь. Это надо уметь. Это надо быть талантом. Это надо быть гением своего дела. Такие вот пироги. И первым выкинули трон императора из синода, отрекшись от Николая II, пишет Борис. Ага, отреклись и вообще все. Это антинародная власть. Вот у нас советская власть будет народная. В итоге века не прошло, советская власть антинародная. Вот у нас будет либеральная власть народная. А вот уже прошло 30 лет, и вот теперь уже и эта власть вам ненародная. Иван Грозный, может, народный был? А? Может быть, князь Владимир очень народный был, как вас? Когда крестил князь Владимир Русь? Все креститься, наверное, хотели, правда, да? Зарубежная, кстати, религия, вообще-то, иностранная, византийская, на всякий случай. Вы же даже креститься не умели. Ну, мы же даже креститься не умели. Письменности не было. Письменности. У меня есть люди, которые, конечно, про какие-то руны рассказывают вечно. И еще рассказывают они о том, какие у нас здесь были дворцы потрясающие, какая у нас была уникальная архитектура. Просто она была из дерева, и поэтому она не сохранилась. Не знаю, езжу по городам России, и вся архитектура вполне себе православная, самая старая. Ну, как-то так получается. Ну, где-то когда-то находят еще какие-то захоронения, что-то какие-то курганы, бывают какие-то истуканы где-то стоят. Ну, архитектура вся абсолютно византийская, православная, заимствованная. Все не так? Вот и все, вот и все. Просто были умные люди, а были не очень умные люди. Вот и все. А вот князь Владимир был умный. И то памятник ему ставить решили в Москве. Ой, сколько визга было, князю Владимиру, что это мы будем памятник ставить? Ну, а кому, если не князю Владимиру-то ставить памятник? Ну, кому? Ну, я не знаю, кому тогда, если ему не поставить. Есть сведения, что этих казаков подстрекали еще и за границей. За границей нам поможет, пишет механик. Ну, не знаю, может, и подстрекали, может, не подстрекали. У меня таких сведений нет. Они не ради большевиков отрекались. Царя свергло временное правительство, а не большевики, пишет Борис. И то правда. Кстати, временное правительство по нынешним параметрам это как раз либералы. Ну, а так недолго они продержались, именно потому что ничего не смогли сделать. Потому что они ничего не умеют делать. Потому что говорить, что ты можешь управлять, и критиковать того, кто управляет, это каждый гораст. Но этого гораздого поставь в управление, тут же облажается. Я в этом смысле всегда за то, чтобы брать вот этих вот самых рьяных людей и давать им возможность проявить себя во власти. Я с великим удовольствием, предвкушением жду Шнурова во власти. Очень жду. Потому что я знаю заранее результат его работы. Я знаю заранее результат его работы. И вы все тоже не тупые же, правда? Вы же умные люди. Вы тоже все заранее знаете. Поэтому я желаю ему победить на всех выборах, на которых он только будет. Вот. Получить какую-нибудь должность ответственную. Дай бог Сергею Шнурову. А дальше? А дальше немножечко времени, и вы будете его ненавидеть. А я буду вам говорить, ну чего вы его ненавидите? Вы же сами. Ну, вы же сами хотели, ну. А вы мне будете говорить, а, понятно, Шнурова защищаешь, скотина, антинародный Гудошников, да? А что такое народное, что такое антинародное, тоже большой вопрос. Вот мне пишут, что власть Сталина была народной. Духовенство с вами может не согласиться. Дети репрессированных с вами могут не согласиться. Люди не исповедовавшие коммунистическую идеологию, могут с вами не согласиться, что это была народная власть. Вы, конечно, можете сказать, что все они сплошь предатели, негодяи, подлецы. Может, оно и так. А может, и не так. Понимаете, какое дело? И были люди, недовольные Петром, представляете? Были люди, недовольные Петром. Вы знаете, Петр своего сына сгноил вообще в тюряшке. Говорят, что-то какой-то бунт он там затеял. Что-то такое, что-то против отца где-то пошел, или отцу показалось, что пошел, что-то какой-то заговорщик он, сына своего убил. Правда, обычно говорят про Ивана Грозного, который убивает своего сына, а вот про Петра Первого почему-то не говорят. Почему, интересно? Потому что Петр Первый был передовой царь, который смотрел на Запад и прорубил окно в Европу. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, у вас интересное понимание Петра. Однобокенькое немножечко. Потому что если на Петра Первого посмотреть объективно, тот еще был человече. Тот еще. Такие вещи вытворял, мало никому не покажется. Ну, в целом, отец, который убивает своего сына, как бы вам, ну, ничего, нет? Нигде не дрогнуло, не ёкнуло. Идите, посмотрите на сынульку своего, на вот у вас сынок есть, на сынка на своего посмотрите, посмотрите, вы его убиваете. Вы какой человек после этого, хороший, плохой? Есть одна история, миф, как сын Сталина пришел к Сталину и сказал, я же ведь тоже Сталин. Он сказал, Сталин, как бы, ты Джугашвили, а Сталин, он и показал пальцем в небо. Потому что трон есть трон. Ничего с этим не поделаешь. И те люди, которые мне говорят, Сталин никогда не сидел на троне. Ну, вы слышали, есть такое слово, метафора. Это метафора, конечно же. Управление великим, мощным государством. Великим. Понимаете? Это и есть трон. В метафорическом плане. Вы можете с этим не соглашаться. Лет через 100 про нынешнего президента будут говорить, что он царь, который вернул Крым, пишет Сергей. Ну, не будут говорить, конечно, что царь, но то, что Крым вернул, естественно, будут говорить. Конечно, конечно, это в истории останется, да. Безусловно, можете даже не сомневаться в этом нисколько, ни секунды. То есть это точно прямо в учебнике истории будет, прям точно, 100%. Никаких сомнений. Наверное, кому-нибудь обидно. Сегодня по календарю алкоголика День Тигра, пишет Денис. Есть такой календарь? Вчера как-то незаметно День Крещения Руси прошел, пишет Денис. Да не помнит уже никто. И 1612 год не помнит. И что такое за День Народного Единства не понимают. Уже это все непонятно. День Народного Единства. Поляки сидели в Кремле. Ну так, на всякий случай, представляете? Поляки сидели в Кремле. Нормально? Вот вам западная власть. Ели бы польские. Не пили бы баварское, а ели бы польские. Яблоки. Что? Забыли, что ли? Как поляков изгоняли? Вот это герои, да, вот это народное восстание, я понимаю. Когда приходят иностранцы, и у тебя власть твою забирают. И да, и народ восстает. Вот тебе Минин, вот тебе Пожарский. Пожарский кто? Кстати, не князь, случайно? Так просто спрашиваю, может, кто напомнит, не князь? А князь, да, по-моему, князь. А если князь, это же как же получается, это же он получается... элита, да? Ну, он же как получается элита. И он же как это получается, как бы власть? Ну, как бы, да? А? И он же как бы так получается, как бы не равен же холопу, правда? Ну, то есть холоп-то он, конечно, и есть в то время, и он как бы не равен же холопу князь, правильно, да? И что-то как-то герой, непонятно почему, да? Правда? Иван Грозный хоть всех убитых по его приказу в молитвах поминал, а Петр как-то был не очень набожный, чуть церковь напрочь не развалил. Не чуть, а развалил. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Евгений.
Пожалуйста.
Я хочу сказать, вот нельзя Сталина и Пугачева ставить вообще в единое, как вы их сравниваете.
Пугачев, да? Я сравниваю Сталина и Пугачева. Я сравниваю Суворова. Ну,
вы сначала про Пугачева,
ну, послушайте,
говорили, потом перешли к Сталину.
Ну, это не значит, что я их сравниваю. Я вам говорю, что есть Пугачев, и как сравнение того же периода человек, и еще и участвовавший в событиях, Суворов. Для меня Суворов герой, Пугачев не герой. Сталин, ну, это другой,
если
пример.
Если говорить, вы про Великую Отечественную войну всегда хорошо говорите, что действительно подвиг народа.
Ну, безусловно.
Наверное, вы историю-то знаете и учили, и видно, что вы интересуетесь, что
так.
Он был верховный главнокомандующий.
Абсолютно Сталин,
а
да.
По поводу того, что...
Это его заслуга, да.
Что за родину, за Сталина шли только замполиты и политруки с криком. Я вам хочу сказать, мой дед простой сапер. Московская Минская дивизия, она сейчас до сих пор в Кенигсберге. Вот когда Сталин умер, он офицером был, они стояли все, и весь полк плакал. Так что я вам хочу сказать, что народ Сталина любил, и никого не заставляли кричать. И вот так
вот. Вот опять народ, вы говорите, понимаете, в чем дело. А вот мой, спасибо, прадед, санинструктор, вот, есть медаль за отвагу, есть несколько орденов, всего лишь санинструктор, представляете, даже, ну, это не офицер, это, ну, солдат, солдат. Три ранения за войну, и он вообще беспартийный был, вообще был беспартийный. Такие дела. Как-то вот так. Награды есть за то, что спасал других. Ну, с поля боя выносил. В одном бою вынес, если не ошибаюсь, 27 человек с поля боя. Средняя продолжительность жизни санинструктора в военных действиях в Великую Отечественную войну в первые годы 40 секунд на поле боя. 40 секунд. Такие дела. Вот. Поэтому любил народ Сталина или не любил? Ну, кто-то любил, безусловно. Кто-то и Николая II любил. Вы поймите, что я пытаюсь как бы сказать и что я пытаюсь донести. Я пытаюсь донести до вас, что никакой так называемой народной любви и народной власти как таковой, ее, ну, в общем, не существует. Это красивые фразы, просто слова. Существуют, на мой взгляд, объективные показатели эффективности власти. Государство прирастает территориями, государство развивает экономику, государство укрепляет армию и флот. Ну, понимаете, да, я вот вам перечисляю через запятую. Это хорошая власть, это правильная власть. С другой стороны, разными способами можно добиваться, вы понимаете, да, можно через смерть и трупы этого добиваться, а можно и без смертей, и без трупов это все делать. Если меньшими потерями, то власть очень хорошая. Если большими потерями, да, то власть не такая уж и хорошая, на самом деле. Вот и все. А вот это люблю, не люблю, вы же понимаете, ну, это бабий разговор, на самом деле. Люблю, не люблю, вот, приду, не приду. Это же бабий разговор, это же не по-мужски. Ну, вот вы скажите мне, вы можете, взрослый мужчина, показав на другого мужчину, сказать, я его люблю? Ну, если это не ваш отец и это не ваш сын, да, там, не родственник какой-то, друг. Да, вот сейчас вот, когда говорят кто-нибудь, а там, люблю своего друга, да, сразу будут говорить, что он какой-нибудь гомосексуалист или что-то такое. Нет, я говорю о нормальных людях, о нормальных взаимоотношениях, без извращений, без всего. Я люблю своих друзей, я люблю своих друзей, да. Ну вот, посмотреть на какого-то политика, вот так рукой покажете, скажете, я его люблю. Ну, это же, вы же понимаете, это ну, отклонение. Ну, это отклонение. Как можно любить какого-то чужого тебе, да еще и мужика? Ну, это странно. Это бабья логика. Ну, правда. Бабье нутро какое-то. Единственное, какое может быть у меня отношение к другим каким-то мужикам, молодец, не молодец, хорошо работает, плохо работает. Все, по его делам я буду о нем судить. Но если я вижу развитие, если я вижу, что, в общем, оно есть, да, и малыми потерями, то я говорю спасибо. Спасибо, мужик, хорошо поработал. Как бы, молодец. Все, вопросов нет у меня. Если я вижу, что страна распадается, куски от нее отваливаются, если я вижу, что армия унижена, например, да, вот унижена, у людей нет зарплаты, если я вижу, что ракеты распиливают, самолеты уничтожают, если я вижу планомерное уничтожение всего, вот это меня уже не устроит. Вот это я скажу, слушай, мужик, ты плохо работаешь. Ты реально, ты уверен, что тебе на этой должности надо быть? Если я вижу, как президента моей страны, ну, серьезно сейчас говорю, президента моей страны, это были 90-е, весело и смеясь, когда он сказал очередную глупость, похлопывает по плечу Билл Клинтон, и все вокруг заливаются смехом американцы, а мой президент моей страны, страны Пушкина, Суворова, Потемкина, Екатерины II, Петра I, да кого угодно, Владимира Крестителя, вот его похлопывают по плечу, а он даже не понимает, что он долбанное посмешище, и вместе с ним смеются надо мной, над моим народом, извините. Вот здесь у меня уже все, у меня падает забрало, как говорят иногда в некоторых кругах. Я ничего не могу с собой поделать, я их ненавижу в этот момент сразу. Но если я вижу, что к моему президенту относятся, пускай с опаской, пускай с каким-то опасением, пускай с ним борются, еще что-то, но тем не менее к нему не относятся как к неравному, как к кому-то не пойми вообще кому, как к спившемуся человеку, который на своей должности по счастливой случайности находится, да? Ну, извините, я доволен, когда так. Я недоволен, когда у меня президент шут. Мне это не нравится. Я не хочу, когда занимается... Я могу шутить, я шут. Я шутник, я говорю в микрофон. Я приду завтра пьяный. Это не оскорбление народа. Это оскорбление самого себя, выгоните меня прочь сразу. И скажите, Гудошников скотина спился, как Ефремов. Превратился в ничто. Подлец и негодяй. Как он смел выйти на публику пьяным вообще. Скотина не уважает нас. Пшел вон. Но я вам натурально напоминаю, ну в интернете просто Билл Клинтон, Борис Ельцин. Билл Клинтон смеется над Борисом Ельциным.
Ну, надо сказать, что вы в очередной раз облажались.
И Билл Клинтон умирает, он впополам складывается. А-ха-ха! Знаете, почему он смеется? Потому что весь мой народ стоит на коленях в этот момент из-за этого кретина. Весь! Над нами, над всеми вот так вот пальцем показывают. И вы мне что хотите сказать? Это классно? Свободы там, вот это все.
Ой, господи! Как вы не можете понять, что у меня абсолютно имперский склад? И абсолютно!
И если я вижу какую-то угрозу нашей империи, а я ее вижу, я не могу любить такого человека, я не могу к нему хорошо относиться, не могу, не получается у меня. Если же я вижу укрепление этой империи, все очень примитивно и просто на самом деле, я к нему могу хорошо относиться, я могу. Я Сталину могу даже простить те вещи, которые он сделал именно конкретно с моей семьей. У меня двое репрессированных ни за что, ни про что в семье. Но за то, что он укреплял государство, и за то, что да, действительно, наша армия победила в Великой Отечественной войне, наш народ. Я снимаю шляпу. Хотя мне лично горько и обидно, что моего деда и моего прадеда, и прапрадеда убили ни за что, ни про что. Убили. Свои же власти. Натурально. Мне от этого горько и больно. И как и всем моим родственникам. И уж точно моей бабушке, у которой убили папу и дедушку. Нормально? Но история — это такая штука, где есть много-много разных вещей, которые нужно учитывать, когда ты на нее смотришь. А если дудеть в одну дуду, и если вот в лоб себе вбил, забросали трупами, ну что, как говорить, никак не получится. Новости.
«10.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И интересные вещи, просто вот вам почитаю. США намерены вернуть строгие меры карантина из-за резкого роста зараженных ковидом.
Ну, конечно, если скакать по улице все время, да, ну, наверное, будет резкий рост зараженных ковидом. Это вот на всякий случай. Я, кстати, в этом смысле, в хорошем смысле, хотел бы обратиться к Хабаровску. Вы что, думаете, ковида нет или что? Ну, правда, вот вы там ходите все вместе, вы все сплошь, наверное, защищенные, в масках, вы точно уверены, что рядом с вами нет больного человека никакого? Что, все, почему все забыли об этом вообще? Почему все забыли? То есть все так расслабились в этом смысле, очень странно, но тем не менее, да? Ну вот, США могут вернуть строгие меры карантина из-за резкого роста зараженных ковидом. Дальше, Билл Гейтс критикует, я уже говорил, систему тестирования ковид в США, говорит, что они несколько дней делаются, и, соответственно, это неэффективно абсолютно, и такое нужно делать уж точно не платно, а они платно тестируют. У нас бесплатно тестируют людей, на всякий случай. Можно платно, конечно. Вот если я сейчас захочу протестироваться, мне надо пойти платно будет сделать. Можно бесплатно. Дальше, смотрите, просто, ну, я не знаю, интересно вам, неинтересно, вы это как бы сравниваете, не сравниваете. Выпуск вакцины центра Гамалея в гражданский оборот ожидается 15 августа. Сегодня 29 июля. 15 августа это, так, неделя. Так, неделя. Ну, это серьезно еще. На самом деле это где-то там 3 недели. Но тем не менее. Так, по словам источника в Интерфаксе, препарат передан на экспертизу. Предполагается, что он будет зарегистрирован 10-12 августа. И через 3 дня после регистрации уже начнут вакцинировать людей. Гражданский оборот пойдет. Что там насчет британской вакцины? Где она? Они наговорили, что мы у них украли ее. Где она? Где американская вакцина? Где китайская вакцина? Где? Вопрос. Внимание, вопрос, уважаемые знатоки. Что будет дальше? А я вам расскажу, что будет дальше. Дальше. Во-первых, эта вакцина будет работать. А во-вторых, появятся люди, которые будут доказывать, что она не работает. И даже более, они будут доказывать, что она опасна. Именно поэтому, как только появится эта вакцина, и мне будет дано право провакцинироваться, я прямо провакцинируюсь. Прямо специально провакцинируюсь, просто чтобы вы знали, что я провакцинировался. И каждый, кто мне будет какую-то ересь впихивать, он будет знать, что он это рассказывает человеку, который сам провакцинировался, и этой вакциной. Если будет такая возможность, я, во всяком случае, на такую возможность надеялся бы. Еще один вопрос. Те люди, которые мне звонят и говорят, что мы живем в Африке, в Белой Африке, что-то такое. Что там, какая африканская страна, как у них там по тестам, по вакцинам? Скажите, пожалуйста, как это так получается, что мы живем в Белой Африке такой вот, да? Ну, мы прямо это, Центральная Африканская Республика, в вашем представлении. А вакцина у нас есть уже. И сейчас она пойдет в гражданский оборот. У нас, у России. Как так получается? Ну, как так случилось? Ну, объясните, это чудо какое-то, наверное, да? Это какое-то, наверное, чудо чудесное. Откуда же в Белой Африке специалисты, которые способны это делать? Откуда они? Кто эти люди? Кто этим занимался? Откуда они? Все же разбежались, все же уехали за рубеж. Никого же в России нет. Специалистов в России нет. Никто в России не работает же, правда? И тут вот, наверное, один оставшийся какой-нибудь, да, взял, и сумасшедший такой профессор, вот, и изобрел, правда? Ну, наверное, так произошло. Я не буду возвращаться к вопросам гиперзвука, я не буду этого делать. Ха-ха, шутка, да? Получается, что вернулся этим заявлением. Ну как так, Белая Африка? Вакцина, пожалуйста. Гиперзвук, пожалуйста. Чего, Белая Африка, сидите, себя ненавидите. Когда любить себя начнете? Когда себя уважать начнете? И вы мне все время говорите, народ то, народ все. Ты, вакцину не народ делал. Испытуемые, кто на себе эту вакцину проверил, не народ. Гиперзвук не народ делал. Это не народ. Это какие-то другие люди, это какие-то с Луны прилетели или с Марса, может быть, они к нам высадились. Да вроде народ. Да вроде народ, вроде все свои. Вроде все русские люди в широком смысле. В широком смысле русские люди. Жители России. А? Наши все. Наши. Умнички. Ну, есть они, понимаете? Они есть. Дальше вы можете сказать, что они есть вопреки, допустим. Ну, тогда хорошо. Тогда, значит, Красная Армия вопреки Сталину победила. Тогда такая логика. Ну, такая логика же не работает. Это же не логика, это же дебилизм, а не логика. Правильно? Не бывает таких вопреки. Благодаря? Не знаю. Хотите? Можно благодаря, можно не благодаря. Можно стыдливо умолчать. Давайте умолчим. Давайте. Давайте изобразим, что мы не заметили. Ну? Ну как так вот? Вот давайте. Прямой простой ответ. Но только не прямой простой ответ из разряда «Да нет никакой вакцины!» Она есть. Она есть. Все. Давайте. Как так получается? Как вот так удивительным образом? Наверное, своровали у тех, кто еще ее даже не сделал. Правда? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. На самом деле, Владимир зовут.
Да, Владимир.
За эфир.
Пожалуйста.
На самом деле, искренне верю в то, что вакцина существует, но если на секундочку задуматься о теории заговора, учитывая то, что коронавирус впервые был, по-моему, еще чуть ли не в 80-х годах появился, о нем статьи были, я допускаю возможность, что эта вакцина уже была или что-то подобное было, ее нужно было только доработать. Видимо, доработали.
А у других почему не было?
Хороший вопрос.
Спасибо.
Да, хороший вопрос.
Хороший, да, давайте мы его так просто подумаем все вместе. Тогда, если это были разработки старые, то, конечно, еще у всех были. А, видимо, нет, не такие уж они и старые, эти разработки. Ну, пускай такие наши умники обгонят Германию по экономике, пишет Бегин. Бегин, ну, мы же были самые умные в определенный момент и хотели нового мира. Нам же не нравился Советский Союз очень сильно. Мы же не хотели его реформировать, мы же хотели его разрушить до основания и построить новый замечательный мир, правда? Поэтому, конечно, вы хотите сейчас обогнать Германию. Ну, обгоните, я уж не знаю, как это сделать. По одной простой причине. Где ваши рынки сбыта, дорогие друзья? Германия – государство, не имеющее, по сути, реальной независимости. Вы понимаете, что Германии может Америка говорить, не строй трубопровод, а Германия должна искать пути, как его построить, и чтобы Америка сильно не наказала Германию. Германия – это вообще-то центр Европы. Промышленный, экономический, какой угодно. Это центр Европы, это сердце ее. И сердце это в руках американцев вот так вот они удержат. И они говорят, а хочешь мы тебе здесь сейчас немножечко испортим дело твое? Хочешь мы твое сердце сейчас сожмем вот так вот и раздавим? Хочешь? Ты что думаешь, план Маршалла, он бесплатно тебе обойдется, что ли? Ты думаешь, мы в вас вкладывались, в европейцев, почему? Ты думаешь, наши американские войска на ваших территориях, почему? Просто так, по приколу, вас защитить? От кого? От русских? Что-то русские не особо на Берлин идут, обратите внимание. Нет, это зоны влияния, это экономические зоны. Это рынки сбыта. Вот и все. Вот и все. А вот. И все. Вот. Отличные рынки. Че? Apple везде продается. Google везде используется. АНБ всех прослушивает. В том числе и Меркель. Доказано Сноуденом. Ну, доказано. Это факт. Медицинский. Понимаете? Медицинский факт. Документы. Можно, конечно, изобразить, что это не так. Сноуден плохой. И он все нам соврал. И он негодяй и подлец. Но не выходит. Не выходит. А там еще и Ассанжа можно почитать. Ой, там интересно. Ой. Вообще интересные люди. Западная Европа развивает свою экономику 75 лет. В 65-м году тоже не всем хорошо. И с пенсией, и с зарплатами было, пишет Михаил. Да. Да. Ну и плюс отказ от независимости. Ну вот кто-нибудь сейчас может мне сказать, например, прекрасная страна, великолепная. И даже две я вам назову, азиатские страны. Япония и Южная Корея. Как они там? Сильно независимые? Вот сейчас вы на корейских автомобилях ездите, кстати. Сильно независимые они? Могут они независимую политику проводить? Могут они делать так, как они хотят? Или все-таки не совсем? Че там японцы-то выходили против базы военной в Окинаве? Че они выходили-то? База военная у тебя в стране чужая стоит. Чужая! Вы можете себе представить, что военная база американская стоит где-нибудь у нас, в Калининграде? НАТОвцы! В Калининграде у нас стоят. Вы можете себе это представить? И после... И при этом вы еще должны говорить, мы свободные. Очень. Вы очень свободные. Вы самые свободные. Вы абсолютно независимы. И вы, безусловно, в своей внешней политике будете невероятно независимыми людьми. Невероятно. Вы прямо полностью самостоятельны. Где там народно-освободительные войны? Где там американяку-нагеляку? Где, где? Нигде. Логика. Потому что им хорошо. А что тогда выходили против Окинавы? Если им хорошо. Может, просто потому, что под пятой находится. Придавили, да сидят. Ну, а что ты сделаешь? Куда ты прыгнешь? Выше головы своей, да не прыгнешь. Вы можете себе представить, что в колониях некоторых орд живут лучше, чем в ордоопределяющей империи, пишет Алекс Викинг. Да, я себе могу это представить со всей ясностью. И да, я себе могу представить, что истинная борьба за независимость – это всегда большие потери. И если государство действительно хочет быть независимым, тебе будет и Тяньаньмэнь, тебе будут и санкции, тебе будет все. Тебе будет и Гонконг, который бунтует, тебе будет и Украина, которая бунтует и отваливается, тебе будут внутренние бунты в стране, все будет. Стоит копейки? Стоит копейки. Правильно? Потому что на позитив людей настроить стоит дорого. А на негатив – копейки. Копейки. Потому что негатив сильнее позитива. Это всем известно. Я еще раз говорю, Земфира об этом говорила. А? Негатив сильнее, он цепляет сильнее. Всегда так было. Горстка выходит, как в Хабаровск, пишет Алекс Кир. Не понял. Все газовые и нефтяные проводы в России практически встали. Даже Китай отказывается от силы Сибири. Так что через несколько лет Россию ждет экономический коллапс со всеми вытекающими последствиями, пишет 25-й. Коллапс, да? 25-й. Могу ли я доверять мнению экспертному человека, который коллапс пишет через две А и с одной Л. Могу или нет? Да, вы можете сейчас сказать, ну, Алексей, это разговор не по существу, ты прикапываешься к словам, там, к написанию, может быть, это действительно гениальный экономист, который не знает русского языка. Может быть, может быть, может быть. Но как тогда он окончил университет? Как у него это получилось? Не знаю, загадка, наверное. Такое бывает. А может, иностранец? А если иностранец, ну, что, какая вам разница? А если вы иностранец, какая вам разница, что у нас тут в России, правда? Вмешательство во внутренние дела? Вам вообще какая разница до нас? Что хотим, то и делаем. Достал придираться, пишет Александр Первый. Так не я придирался. 7373948. Просто написали, я и прочитал. Ну, коллапс, наверное, от слова кал. Не знаю. Наверное. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Иван меня зовут.
Да, пожалуйста.
Хотел бы вот поддержать мнение всех предыдущих корреспондентов наших. Ну и сказать,
корреспондент?
Что есть такое выражение, у каждого своя мнение.
А, интересно.
Вот мне кажется, ваше мнение превалирует надо всеми, и вы не пытаетесь выслушать мнение собеседника.
Так, и какое же ваше мнение?
Еще как бы вот сказать, что, как уже вам сказали, что вы докапываетесь.
Ну...
Ну,
вот теперь, говорить, смотрите, когда
будем
вы...
Будем говорить любую тему.
Ну, так, вы скажете, что... Давайте дослушаем
вас. Вы в ней уверены? Нет. Вы этот гиперзвук видели или слышали? Нет. А утверждаете.
Вы с Лениным...
Ваше мнение...
Я понял. Вопросик вам можно?
Да, конечно.
Вы с Лениным за руку здоровались?
С Лениным за руку?
Да. Нет. Так может быть его не было тогда? Вы же не здоровались
не
с ним.
Не посчастливили. Нет, мавзолей.
Ну вы живого Ленина видели?
Нет, конечно.
Ну вот видите, значит, может, его и не было.
Да нет, был.
Ну как? Ну, значит, и гиперзвук да. есть. Вы что ж, ну, думаете, вот, мне все ракеты
вот,
покажут?
Вот про гиперзвук я с вами могу поспорить.
И а про Ленина пытайтесь, не хотите?
Не пытайтесь меня убедить.
Я и не пытаюсь вас убеждать. Вы уже... Зачем? Вы своей аргументацией абсолютно очевидно уже... Ну, все. Нет, смотрите. А Плутон есть? Планета такая, но некоторые...
Сейчас будем далеко в космос.
Ну, Плутон есть или нет?
Углубимся.
Ну, есть или нет Плутон? Ну, есть Плутон или нет?
Мы говорим о мнении людей...
Ну, Плутон-то есть, но вот ваше мнение какое? Плутон-то есть или нет?
Ну, существует.
Все, но вы его не видели никогда. А он есть, понимаете? Вот и все. Так же и здесь. Вы что, гиперзвук видели? Ну, во-первых, как можно увидеть гиперзвук? У меня такой вопрос возникает. А дальше, мое мнение, ну, я выслушал ваше мнение. Ваше мнение заключается в том, что вам кажется, вы так сами сказали, то есть вы не уверены, вам кажется, что есть превалирующее мое мнение, а другое мнение я не слушаю. Я вот послушал ваше мнение. Ваше мнение заключается в том, что я не слушаю ваше мнение. Очень интересно. А дальше вы сказали, что, мол, вы же не видели гиперзвук. Безусловно. Я думаю, что ни один человек на свете не видел гиперзвук. Наверное, вы имели в виду гиперзвуковое оружие. Вы не видели, а военнослужащие видели. Вы что, хотите сказать, что вы межконтинентальные баллистические ракеты видели своими глазами? Ну, реально, вот у нас прям 99,9% населения страны видели межконтинентальные баллистические ракеты своими глазами. Я сильно в этом сомневаюсь. Я думаю, что люди, не интересующиеся авиацией, до сих пор не видели Су-57. Хотя тот, кто интересуется авиацией, мог, например, видеть их на параде или еще где-то. А люди не видели. Я думаю, что люди, не интересующиеся Крымом, до сих пор могут говорить, что Крымский мост, он не существует, понимаете? Но давайте пытаться идти от обратного. Тогда, раз вы сами своими глазами гиперзвуковое оружие не видели и справедливо замечаете, что ведь и я его не видел своими глазами, давайте идти от обратного. Во-первых, вот нам показывают ракету и говорят, она гиперзвуковая. Вы сможете определить? Гиперзвуковая она на самом деле или нет? Это по поводу того, если бы даже мы эту ракету увидели, и если бы даже нам дали ее потрогать, вы бы смогли это определить? Нет, вы же не специалист. Значит, нам нужно обратиться к специалистам. Что говорят отечественные специалисты? Они говорят, есть. Что говорят зарубежные специалисты? Я вам отвечаю. Они говорят, у русских есть. И бьют в набат. Что говорит президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп? Он говорит, мы сделаем ракету гиперзвуковую быстрее, чем у русских. Из этой простой фразы вы можете сделать абсолютно логичный вывод. У русских есть гиперзвуковая ракета, но американцы собрались делать быстрее, чем у русских. Все? Вам нужно еще обняться с ракетой, сфотографироваться с ней. Вам, может быть, нужно, чтобы этой ракетой ударили по вам, чтобы вы убедились, что она гиперзвуковая. Но, опять же, это тоже неубедительно будет, понимаете? Вот ударит по мне дозвуковая ракета, сверхзвуковая и гиперзвуковая. Я не разберусь, я вам честно скажу. Вот какая бы ракета по мне не ударила, я вряд ли успею осознать, гиперзвуковая она, дозвуковая или сверхзвуковая. Ну, правда же, это невозможно определить с нашими навыками и с нашим знанием. Значит, мы должны довериться кому? Специалистам. Специалисты? Да, очень просто. Открываете журнал National Interest, читаете. Открываете американские военные журналы, читаете. И все. Да, поначалу они сказали, что это мультики. Да, поначалу сказали. Это было в 2018 году. На всякий случай, напоминаю, прошло 2 года. Целых 2 года. Вообще-то нашей жизни бесценной прошло уже с тех пор. И с тех пор сильно изменилась их концепция, понимаете? И «Армата» едет по Красной площади и не останавливается. Вы обратили внимание? Вот меня спрашивали люди, а где «Армата»? Вот «Армата» проехала по Красной площади, не остановилась, не заглохла, ничего с ней не случилось. И «Булава» уже полетела. Помните, у нас была «Булава», и у нее были неудачные испытания. 13, по-моему, неудачных пусков. И с 14-го она полетела, если я не ошибаюсь. Или 12 неудачных, с 13-го полетела. Она полетела. Да. Да. Ну вот что поделать? Да, есть «Авангард», да. И да, видимо, есть уже ракета с ядерным двигателем. Потому что американцы говорят нам, прекратите ее делать, прекратите, остановитесь. Это было заявление абсолютно от официальных лиц. Прекратите. А, видимо, есть уже. А прекращать мы, ну, не собираемся, очевидно. А зачем нам прекращать разработку вооружений своих? Какой нам смысл? Что, американцы прекратили, что ли? Перестали вкладываться в свою армию? Извините, они такие деньги вкладывают в армию. У нас столько денег, в принципе, нет. Сколько они в армию вкладывают? Ну, серьезно, у нас столько денег нет, сколько они в армию вкладывают. Ну, просто подумайте об этом. Вот и все. В гиперзвуковые ракеты они не верят, потому что лично их не видели, но в то же время они верят, что их чипируют через 5G, как будто лично видели эти чипы, пишет Сергей. Ну, кстати, тоже логика. Тоже логика. Спасибо, Сергей, за подброшенный вариант. Я и ядерный взрыв не видел, а ядерное оружие есть. Оно как суслик, его не видно, а оно есть, пишет Валерий. Ну да, я вот не видел тоже ядерного взрыва. Ни на Тоцком полигоне, ни в Хиросиме я не был, ни в Нагасаке. Вот, не Хибакуся я, или как, Ибакуся, правильно, по-моему, называется. Вот, это тот, кто пережил взрыв ядерный. А некоторые даже два раза. Потому что они из одного города в другой уехали после бомбардировки, и там их еще, да, ударило. Ну, ужасная, конечно, судьба у людей. Но, тем не менее, я там не был, нет, я не знаю. Вот. А американцы не были на Луне. Вы же не были на Луне с американцами. Вы же сами на Луне не были, правильно? Все, американцы не были на Луне. Ну вот как-то ученые и как-то космонавты сходятся во мнении, что американцы все-таки были. Ну, а дальше вы можете смотреть программы на РЕН-ТВ, где вам расскажут, что это не так. Ну, пожалуйста, занимайтесь этим. Сколько угодно, можно дальше этим заниматься. Вот. А кто-нибудь вам расскажет, что на самом деле Гагарин был не в космосе, и это космосом-то назвать нельзя. Ну... Многие есть. Но, тем не менее, когда Гагарин был в космосе, все это признали, и американцы в том числе. И передовицы газет, американские в том числе, выходили именно с такими заголовками. Первый человек в космосе, Гагарин, все. Потом решили переписать, видать, историю. В Бога ты верите? А то что-то не видели его давно, пишет Али. Да, давно не видели. АПМС-21 сделали свое производство углеводородного волокна, и уже свой двигатель ПД-14 примеряют на крылья, пишет Михаил. Да не, человек не хочет этого слышать, зачем? У него есть мнение, понимаете? А я его мнение не слушаю. А мнение у него такое, что я не слушаю его мнение. И гиперзвука нет, потому что я его не видел. Соответственно, все, что я видел своими глазами, этот человек примет за правду, правильно? Ну, тогда я, наверное, обращусь к Министерству обороны с просьбой. Я не знаю, могут ли они удовлетворить эту просьбу. Можно мне показать гиперзвуковую ракету? Это вот официально, я сейчас обращаюсь абсолютно открыто ко всем, кто так может это сделать. Не знаю, вот Сергей Кужегетович, наверное, сильно я замахиваюсь прям, да? Ну, может быть, кто-нибудь, ну, просто мне покажет. Можно такое или нет? Я не буду фотографировать, я ничего не буду записывать. Ничего не буду рассказывать, мне можно ничего не объяснять. Мне можно просто показать ракету гиперзвуковую, я на нее посмотрю, и все. Ну, вот. Потому что, когда ее снимают подвешенные на самолете, ну, этого недостаточно нашим слушателям. Они хотят, чтобы я ее воочию вот, лицезрел. И как только я ее увижу, я приду в эфир и скажу, я ее видел. И они скажут, ну, значит, существует. Ну, так же будет, правильно? 7373948. Потому что вот человек только верит тому, что видел я. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, да, добрый день.
Да, пожалуйста. Знаете,
если позволите, маленьких два замечания.
Пожалуйста.
Значит, есть такой вот депутат, группа власти от Единой России. Вот он впрямую несколько раз говорил, даже заявлял открыто, что наша страна находится в оккупации, находится под внешним
управлением. Федоров.
Да, все правильно. И вот второе маленькое замечание. Вы знаете, как вот не стало Доренко, конечно, вот... Ужасно. Вы стали себя очень некрасиво вести.
Неправда. Я намного себя сейчас культурнее веду. Послушайте мои старые программы. Я раньше ругался со слушателями и обзывался. Ну, я это просто знаю. Это я просто знаю. Но вы врете. Не надо врать. Ну, правда, не надо врать. Раньше я был гораздо жестче. И это знают все, и весь коллектив. Иногда меня еще спрашивают. Лех, что такой скучный стал? Че ты не ругаешься? А я просто не вижу больше оснований ругаться на вас. Ну, что, вас найдется кому поругать? А по поводу Федорова, мое мнение о Федорове, фрик. Это мое мнение о Федорове. То есть он фрикует, он хайпует, он хайпажор откровенный. И все, и более ничего. И поэтому он будет вам рассказывать про внешнее, внутреннее управление, какие угодно управления. Но в следующий раз, когда будете за депутатов голосовать, ну, смотрите, за кого голосуете. Что я вам могу сказать еще дополнительно? Вы поймите, когда вы меня пытаетесь сделать адвокатом Единой России, у вас ничего не получится, просто потому что я не в Единой России. Мне не нужно быть ее адвокатом. У меня нет такой вообще задачи никакой. Мне все равно. Завтра будет не Единая Россия, другая какая-то партия. Какая мне разница? Вот как только вступлю туда, как только партийный билет у меня будет, вот тут набрасывайтесь, и тут я ее буду защищать. Но я никуда не вступал, ни в какие партии. Беспартийный. Да, это, конечно, получается, что я, конечно, ненадежный элемент. Да, так вот если. Но беспартийный же. Тьфу ты. С другой стороны, вот мой прадед беспартийный, я войну прошел. И для страны многое сделал. Вот. Ему программу и посвящу эту. 11:00, новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.